Здравствуйте, друзья! У нас много в стране событий. Я почему стрим так назвал, что вот не Трампом единым? Потому что много разных дел. Но, конечно, сейчас очень много такого кипиша по поводу Трампа и что будет. И понятно, что средства массовой информации, они как бы пишут то, что людям интересно читать. Вот они поэтому все переполнены такими крупными заголовками, там, с фотографиями, такими, сякими, там, еще чего-то. Идет как бы вот попытка, так сказать, привлечь трафик и так особо ничего и не сказать. В том смысле, что в чисто юридическом смысле плане ситуация довольно прозрачная. Мы вчера делали стрим, и я думаю, что так более-менее там было понятно, о чем речь. Ничего за сутки не изменилось, все более-менее на том же месте. В плане политическом, ну да, да, будут истерики, будут вопли, будут махание руками. Тот, кто украл, будет бежать впереди и кричать «держи вора» там и так далее. Ну да, это будет. Поэтому при всем при том, что сегодня вот эта тема Трампа и его, значит, русское слово, значит, предъявление ему обвинений. Ну, да, эта тема есть, будет. Это впервые такого не было, чтобы бывший президент вообще подвергался там, к такому вот, по уголовке шел, понимаете, чтобы ему предъявили обвинение по уголовке. Но это не такая уголовка, понимаете, это не нанесение там телесных повреждений, понимаете, это не грабеж никакой там с оружием в руках и так далее. Ну да, там вот такое мошенничество. Свыше 30, пишут, что свыше 30, значит, случаев нарушения закона будут ему предъявлены во вторник. Он должен там появиться. Вообще процесс такой, что положено предстать перед судьей, и отпечатки пальцев у тебя должны взять, и сфотографировать тебя тоже должны. Поэтому я, например, не очень понимаю, вот пишут, что, может быть, Трампу разрешат предстать удаленно. Я не очень понимаю, как он удаленно будет отпечатки пальцев сдавать и фотографироваться. Конечно, в принципе, можно подослать там из местных органов кого-то, они у него прям дома и возьмут. Ну, то есть, это не технически это возможно. Но обычно, конечно, человек приходит в суд, там ему оглашают вот эти его свыше 30, значит, случаев, по которым к нему претензии, он говорит, что я ничего не признаю, все это фигня. Дальше отправляется уже в суд, где уже настоящий судья и настоящие присяжные. Сейчас этим занимается прокурор. То есть вот это вот большое жюри, да, grand jury, это все процедуры на уровне прокуратуры. Grand jury, прокуратуре говорит, мы нашли там к чему, значит, предъявить претензии, или мы не нашли. Это все в прокуратуре, это еще не в суде. Вот. А дальше уже, значит, генеральный прокурор штата, он может отправить уже в суд и там на дополнительные какие-то процедуры и так далее. Все затягивается во времени, это не быстро все. Быстро только если Трамп признает себя виновным во вторник, и тогда сразу в суд. И судья сразу что-нибудь ему там скажет, назначит. А так нет. Ну что, давайте мы... давайте я еще кое-что там у меня в заголовке было. Я скажу пару слов. Вы знаете, что я на свой адрес получаю грин-карты и номера социального страхования для людей, которые не имеют адреса в Америке. Это люди, выигравшие в лотерею грин-карт. Победителям лотереи грин-карт. Ну вот, некуда им получить свои документы. Отправка документов осуществляется по факту пересечения границы. Вот они иммиграционную службу прошли... Бах! И, значит, в течение недели приходит номер социального страхования, и еще через, там, может быть, 6 недель приходит конверты с грин-картами. И поскольку у них своего адреса нет, я говорю, ну, пожалуйста, шлите на мой, я им пересылаю обратно, то есть они мне шлют конверт, я ничего не делаю, я просто кладу то, что пришло с иммиграционной службы, я кладу в конверт, который они мне прислали, конверт бросаю в ящик. Я ничего не подписываю, не переписываю, не наклеиваю, ничего такого не делаю. Просто чисто такая передаточная функция. И денег за это не беру, как бы, что там, какие там деньги. Тут, значит, я получаю вчера письмо от человека. В скайпе он мне пишет и говорит, я только что прошел интервью. И там произошел такой разговор. Я даже не понял, в каком посольстве он там его проходил. Ну, допустим, условно, в Варшаве. Вот он проходил интервью. И ему, женщина, которая там сидит, консул, она показывает пальцем вот там в этот адрес наш и говорит, что это за адрес. Он говорит, это блогер, это, значит, там руководитель школы, известный человек, он вот разрешает воспользоваться его адресом, он потом перешлет. Она ему говорит, ну вы знаете, что он берет за это $300? Тот говорит, нет, ну что вы, это бесплатно, я давно смотрю и нет. Она говорит, ну, мое дело вас предупредить. Вы можете пользоваться. Говорит, ну, просто мое дело вас предупредить, что с вас возьмут $300. И я, значит, начинаю думать, как такое могло произойти. Значит, понятно, что кто-то пришел и показал этот адрес и сказал, что вот с меня взяли $300 или с меня возьмут $300 или там чего-то. И у них, значит, там отложилось в голове. Но вы знаете, что я денег не беру. Я также знаю, что вот есть некоторые, ну, тот же Власов, например, который своим клиентам дает наши координаты, но, насколько я знаю, Власов за это денег не берет. То есть я разговаривал с его сотрудником, он говорит, мы денег не берем, мы просто им рекомендуем и все. Вот. Значит, есть какие-то люди, которые, значит, работают с такими лохами, что можно им с них взять $300 и сказать, там, дать мои координаты. Может быть, они им говорят, что они берут эти $300 не себе, а мне потом отдают. Я не знаю. Но я хочу сказать, что я никогда не брал ни копейки за это дело, и вы знаете. Поэтому, значит, у меня к вам первое, чтобы вы знали, что есть такое. Второе. Если вы доберетесь до консула и возникнет такой разговор, да, скажите, что блогер вот конкретно специально выступил и сказал, что он денег никогда не брал и что брали какие-то мошенники. Это первое. Второе, что я хочу сказать, если кто-то с кого-то брал деньги за вот это вот, да, значит, срочно мне сообщите, кто брал, как они называются, какие их координаты, и я их вытащу вот сюда на YouTube, и мы все будем знать, что вот есть такие уроды. Понимаете, уродам спускать нельзя. Иначе, кроме уродов, вокруг нас вообще никого не останется. Вот. Поэтому вот такая вот просьба к вам и такая вот информация. Другое дело, что работники консулата или там посольства тоже не должны вот так вот фигней заниматься, должны мозги какие-то иметь. Потому что они фактически распространяют обо мне информацию ложную. Что как будто я с кого-то брал там и так далее. Немножко мозгов бы приложили и глядишь, не пришлось бы такую фигню говорить. Давайте по вопросам по вашим пойдем. Что вы думаете по поводу очередной стрельбы в школе в Теннесси? Я думаю, что это очередная стрельба. Вот сколько их было, их еще будет. И будет, и будет, конечно. А что я думаю? Ну, очередная. Вы же сами сказали, очередная. Ничего же не делается, да? Почему ничего не делается, чтобы снизить количество таких трагедий? Потому что мы живем в обществе, где, по большому счету, это принимается как неизбежная такая цена, которую ты платишь за какие-то свободы. Вот есть свобода, там, Конституцией гарантирована, владение оружием, там, право человека на владение и так далее, и так далее. Вот, и, соответственно, вот у этого есть такая цена. Поэтому никто ничего не делает. А что можно сделать? Вы предложите. Вот что можно сделать? Трамп предлагал учителям раздать оружие. Вот чтобы учителя по студентам своим, по школьникам стреляли. Понимаете, какая замечательная функция у педагога. Вот он предлагал так. А что, нормально, лишних 2 миллиона пистолетов там продадут. Нормально. Вот. А ему, может, там откинуть что-нибудь в избирательную кампанию, фонды тех, кто оружие продает. Там, они как раз все за него горой. Ну, что сделать? Значит, полностью отнять у людей оружие, но Конституция гарантирует, понимаете? Даже может быть сказать, что вот разумная была бы мера уйти от концепции, что это право человека иметь оружие, к концепции, что это привилегия иметь оружие. То есть оружие может купить человек, который прошел через некоторые процедуры, там его проверили и сказали, да, ты можешь. Но это противоречит Конституции. Конституция говорит, что каждый может. Понимаете, история какая? Значит, надо изменить Конституцию. Последние, кто хочет это делать, это те, кто продает оружие. Те, кто продает оружие, имеют фантастической силы влияния на республиканскую партию. Одну из двух партий, которая должна была бы скооперироваться, чтобы провести там изменения в Конституцию. Они никогда не будут этого делать. Вот, собственно, и все. Ну, то есть, тут вот нам пишет человек, что демократы не могут понять, что оружие у людей забирать невозможно, а республиканцы не могут понять, что ужесточение правил продажи и лицензирования необходимо. Республиканцы действительно не могут понять, что это необходимо, но демократы не пытались у людей забирать оружие никогда. Вы что-то уж тут совсем как-то, ну, даже я не знаю, что-то не то говорите. Значит, демократы именно и настаивают на том, что нужно ограничить. Ограничить, допустим, сколько там зарядов может быть в магазине. Значит, ограничить скорострельность. Ограничить типы оружия, которые люди могут там приобретать. Ну, допустим, одно дело пистолет, и против пистолета никто не возражает. А другое дело, значит, там полуавтоматическое оружие, которое установлением маленький такой, значит, штучки превращается абсолютно в автоматическое, прямо очередями начинает шпарить. Понимаете? Значит, вот демократы никогда не предлагали вообще его запретить. Я такой первый раз вообще слышу. Они предлагали ограничить. Вопрос в том, в состоянии ли наше общество, наши политики реально что-то ограничить разумно. Разумно бюрократия ничего сделать не может. Это как бы особенность бюрократии. Поэтому все, что они будут делать, они доведут до абсурда и до противоположности себе самой, самому. Понимаете? Такая вот фишка у них. Так что, да, друзья, я хочу сказать, что мы вот сегодня в новом таком сетапе находимся. У меня тут свет другой и камера такая широкоугольная вместо портретной, которая раньше была и меня так выхватывала. И я вот тут сзади окошечко открыл. Давайте вы мне скажете, как лучше, с окошечком приоткрытым или с окошечком призакрытым? Как вам больше нравится? Вот так мы сделаем. А вы скажите. Так, значит. Здравствуйте, Михаил Петрович. Расскажите, пожалуйста, про качество воды в долине и в ближайших населенных пунктах. Водопроводная, покупная. Можно ли делать скважины на участке и ставить насос? Вы знаете что? Вода неплохая. Но это очень зависит локально, где вы находитесь, потому что источники воды разные. Вот, допустим, вот та часть Саннивейла, где мы проживаем, у нас тут какие-то есть скважины, из которых идет вода. И она вроде бы и неплохая, но в ней много солей. Поэтому у нас на входе в доме мы поставили такой фильтр, который эту соль оттуда извлекает. Надо сказать, что извлекает прилично соли. Вот, то есть очень-очень по-разному, так бы я сказал. Но в целом вода должна соответствовать требованиям, которые есть там бактериологическим, там химическим. Я не знаю, какие науки там вовлечены в это дело во все. Но вода должна соответствовать. Тут без вариантов. Покупная вода нормальная. Самая разная есть вода. И подешевле, и подороже. Есть такие очень, знаете, прям вкусные такие есть водички. Но закон не запрещает продавать воду прямо из водопровода, например. То есть вы можете встать и из водопровода качать и продавать. Это не запрещено. Поэтому качество воды, в общем-то, никто не контролирует. Я не имею в виду, что она там именно родниковая, там, или откуда она взялась. Происхождение воды никто не контролирует. Но, безусловно, все, что продается, контролируется с точки зрения там, бактериологической, там, химической, вот этого всего, да. А происхождения нет. Через сколько начало? Во вопрос. Через сколько, говорят, начало? Ну, если про нас, то мы уже начали. А если там еще про кого-то, я не знаю. Горячо вас приветствую, будьте здоровы и не болейте. Спасибо, спасибо. В целом, я хочу сказать, что мы придерживаемся вашего совета. Есть ли случаи, когда есть смысл? Когда есть смысл? Когда есть смысл? Сдавать свою купленную в кредит недвижимость, а самому жить в арендованном с экономической точки зрения. Я, честно сказать, не вижу в этом особенно экономического какого-то смысла. Обычно это происходит, когда людям нужно просто куда-то уехать. Вот они хотят куда-то переместиться, и там вот снимают жилье. А это уже, ну куда деваться, вот они его сдают. С одной стороны. С другой стороны, конечно, можно представить, что вот у вас есть дом. Допустим, вот я живу в доме. Этот дом можно сдать, например, ну, скажем, за 7 тысяч, за 8 тысяч в месяц. Ну, пусть будет 7. 7 тысяч в месяц. А за, там, скажем, 2 тысячи в месяц, ну, там, 2,5. Я могу снять себе квартирку небольшую и жить там один, например, в этой квартирке. Вот, поэтому, ну да, можно так тоже, то есть как бы немножко подработать. Но обычно, когда люди подсдают собственную недвижимость, есть много других вариантов. Он может сдавать часть дома. Ну, там где-нибудь дверь поставил, перегородку поставил, что-нибудь врезал там куда-то, замок. Можно сдавать. Кроме того, в Калифорнии сейчас разрешается на участке ставить еще один домик. Небольшой, там типа там 100 квадратных метров, там я не помню, может быть 120, 100-120. Эти домики сейчас прям готовые, приезжает кран, ставит готовый домик. Тут очень-очень этот процесс наладился. Вот. И я могу жить в этом домике. Обычно там площадь небольшая. Ну вот, например, я видел недавно, и вам показывал тоже, в каком-то вот из наших обзоров недвижимости, такой домик, и там вообще 80 квадратных метров. И там аж две спальни. Представляете, две спальни небольшие. Вот там и туалетик, и кухонька, там и все, и можно жить. Поэтому можно так, например. Очень много есть вариантов. Экономически вы это можете сделать только тогда, когда вы решительно снижаете качество жизни, так сказать, размеры пространства, которые вы занимаете. Да, если вы из дома с тремя спальнями и двумя туалетами переезжаете в комнатку куда-нибудь, а то еще и с руммейтом, да, то, конечно, вы можете там и тысячи долларов, может быть, обойтись, там полутора тысячами долларов обойтись. Конечно, можно. Здравствуйте. У Радио Свободы юбилей 70 лет. Да вы что, прям не намного меня старше. Мне вот в этом месяце, в апреле, 67. Тут я извиняюсь за шумовое воздействие. Тут люди пришли на участки у нас, убирают там они. Так. 70 лет. В советские годы вы чувствовали ли себя диссидентом и слушали ли голоса свободных радиостанций? Слушал. Диссидентом не чувствовал, но слушал, да. Очень трудно было слушать. В Москве глушилки стояли. Вот, например, когда на дачу отъехать, у нас была дача недалеко от Серпухова. Шарапова охота такая есть станция между Чеховым и Серпуховым. Вот там, пожалуйста, там слушаешь как маяк, понимаете, радиомаяк. А вот в Москве глушили безбожно. Нужно было очень-очень умудриться, чтобы там что-то слушать с помехами и так далее. Но это был такой вызов. Да, мы, да, слушали. Дядь Миша, ну, наконец-то ракурс отличный. Вот такой ракурс. Так, ракурс отличный. Я сказал, что другая камера, все другое. У меня тут как-то даже экран как немножко заузился. Я с этим поборюсь еще. Я просто в первый раз, и так неожиданно произошло. Так. Можете, когда захотите. Да я не хотел. Я просто настраивал камеру и тут немножко переделывал, что у меня как бы студия, я там новости буду говорить. Ну и, соответственно, перестроил тут, перестроил там. Да думаю, что каждый раз туда-сюда перестраивать, что ли, вот так. Да. Немножко это самое, диафрагму немножко подкрутил. Ладно. И вот, пожалуйста, в ручном режиме с вами общаюсь. Раньше на автомате все было. Тихий звук, говорят. Ну, тихий, я не знаю, я могу сесть ближе к микрофону. А вообще, у вас есть возможность покрутить? Конечно, тоже. Как у вас получается говорить без перерыва много часов подряд? Я привычный. У меня уроки, вот я много лет, там 20 лет вел уроки по 4-5 часов подряд. Как-то совершенно нормально, естественно, привык. Похудел или это эффект смены угла обзора? Похудел. Я за 2 недели, вот я 2 недели уже на этом самом, 2 недели на диете и потерял 4 кило. Вот у меня сегодня с утра было 87,5 килограмм. А когда я начинал эту диету, у меня было 91,5. А полгода назад, когда мне начали там лекарства давать, Оземпик называется, у меня было 96,5. То есть я, можно сказать, за последние полгода с меня слетело 9 килограмм, из которых последние 4 вот за 2 недели. Чувствую себя прекрасно. Так, приветствую, дядя Миша. Здрасте. В интервью Акселю Франку вы сказали, что как накопятся вопросы, то запишите новый сюжет. Как скоро? Так о чем вопросы-то? Я помню, что мы с ним беседовали, я не помню о каких вопросах. А, в смысле, что вместе с Акселем сюжет. Я в любой момент, вот если он стучится и говорит, Миша, там, идем, выходим в эфир. Я уже вышел. Никаких проблем нет, я с удовольствием. Учусь по вашему открытому курсу по тестированию. Мне очень нравится, хотя и трудновато. Ну, с непривычки, там вообще ничего сложного, в общем-то, и нету. Так, ну, просто привыкнуть надо. Спасибо большое, будьте здоровы, счастливы. Ну и вы тоже давайте учитесь, на работу главное выходите, вот тогда. Вот на работе уже начнете по-настоящему учиться. Сейчас вы учитесь, как найти работу в основном. То есть у вас такой курс тестирования для нахождения работы. А дальше уже вот тогда начнете учиться, а потом поработаете там года 2-3, 4-5. И уже будете крутые в этом деле. Собираетесь ли переезжать на постоянное место жительства в Санта-Крус? Я вам скажу так, что я бы переехал, да, вот если так вопрос ставить. Я Свете все время говорю, а что, давай мы там будем жить, там спокойно, интернет хороший, океан, ну, что мы, ей-богу, ну, или хотя бы там, давай, если уже мы едем, то не на выходные едем, а там, может быть, там, на недельку-другую, потом тут недельку-другую, ну, как-то вот так. Но Светлане там некомфортно с точки зрения магазинов, готовки, то есть вот мы, когда приезжаем сейчас, мы с собой все привозим. Мы там, мы можем пойти в магазин тоже, ну там какие-нибудь овощи, фрукты, там я не знаю, что-нибудь прикупить, но в основном мы с собой привозим всю еду, уже даже готовую, может быть. Вот, и так и живем. Существует ли в Америке гендерное неравенство? Если да, в чем оно проявляется? Ну, я думаю так, значит, что вот это вот гендерное неравенство исторически являлось таким естественным и как бы некоторое расчеловечивание женщины, как бы, да, оно было нормой в обществе. Ну, вот, например, допустим, у иудеев женщина не может в синагоге молиться вместе с мужчинами, она вот там туда, куда-то надо вот туда. Вот. И вообще считается, что женщина к Богу не имеет такого пути прямого, как вот там, скажем, мужчина. Ну, просто вот как бы, так сказать, не совсем первого сорта, как бы, человек. Вот. И не только в иудаизме, но где угодно, в любой культуре, женщина, ее выдают замуж родители, да, значит, ее задача, значит, готовить и, значит, детей растить, воспитывать. Вот, собственно, а что она, для чего она нужна? И ее не спрашивают там особо, хочет она, не хочет, надо, берешь и делаешь, и все. Поэтому исторически это присутствует, так же, как, например, расизм исторически присутствует, но вот если одни рабы, а другие господа, да, значит, соответственно, это есть в обществе. Значит, сколько нужно времени для того, чтобы общество, в котором были господа и рабы, да, превратилось в общество абсолютно равных людей. Вы можете уравнять их в правах конституционно, на законодательном уровне. Ну и чего теперь? Ну вот чего теперь? Вот вы можете на законодательном уровне, вот, допустим, Российская Дума, да, значит, по ходатайству украинской там, этой самой Верховной Рады, принимает закон о том, что мы теперь не говорим «на Украине», а мы теперь говорим «в Украине». Ну, закон они приняли. Дальше что? А вот живет человек, он всю жизнь говорил «на». Вот что он теперь должен, понимаете? Вот он говорит, как говорит. Поэтому одно дело, вы приняли закон, а другое дело, сколько лет пройдет, пока все это станет как бы нормой, вырастут новые поколения, и как бы и все забудут, что когда-то это было иначе. Вот они будут в школе учить, вот как мы сейчас учим, там, что в Древнем Риме было рабство, думаю, ну ни хрена себе рабство было, знаете. Или там мы учим, там, ну вот было крепостное право, отменили в 1861 году. Вот, горюшка, значит, не знали, и вот на тебе. И, значит, ну да, но мы же не видели крепостного права. Хотя вот в некотором смысле колхозы еще недавно были таким элементом крепостничества, потому что жителям села не выдавали паспорта. Это им стали давать паспорта где-то в конце 60-х, понимаете, да? Они не могли уехать, они не могли поехать в город жить, работать там и так далее. Они просто, у них не было просто паспорта. То есть была такая форма крепостничества. Или, например, вот там в 30-е годы опоздал на работу, тюрьма. То есть как-то закрепощали за заводом, за полем там и так далее. Но все-таки вот мы с вами не видели такого. Поэтому, ну да, сколько времени пройдет? Ну, сколько-то пройдет. Есть ли гендерное неравенство? Ну, конечно, есть. Не законодательное, нет. Не конституционное. Не то, что вот, допустим, какое-то средство массовой информации позволит себе обсуждать вот эти вопросы. Нет, 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 это есть. Но оно есть. Как бы где-то оно есть. Где-то оно есть. Вот нельзя давать ребенку подзатыльник, но кто-то дает. Понимаете, нельзя лупить жену, но кто-то лупит. Полно народу лупит, понимаете? И я вам скажу, что в основном-то есть за что. Правильно? Мы же понимаем. Но так, такой мой ответ. Домашняя веб-камера снимает не очень. Что за она? На улице качество съемки намного лучше. Дело в том, что я на веб-камеру снимаю только тут. Вот, пожалуйста, я могу вам включить мою веб-камеру. Вы сейчас увидите. Вот сейчас будет веб-камера. Вот она. Вот сейчас я с вами говорю через веб-камеру. И она у меня тут на мониторчик приделана, и все. Вот. А если вы говорите на улице, в помещении... Ну, я вообще на селфон снимаю, там, скажем, если это какой-нибудь, как сказать... Шортс на Ютубе или Инстаграме. Я обычно, вот у меня телефон всегда со мной, вот как раз. Тут же снял, тут же отправил. Нормально снимает вроде. Я не знаю, о чем вы конкретно говорите. Веб-камера в офисе у меня, вот если я на работе снимаю, там у меня сзади там такое полотно, силикон-волевой. Вот там камера какая-то, черт его знает, вроде и камера-то хорошая. Должна была бы давать очень приличное качество, но не дает. Че так? Не могу сказать. Может, настройки какие-то я там не доглядел. Продолжаем наше движение по вашим вопросам. Кто более терпимый по жизни, вы или Светлана? Это зависит от конкретных вопросов. Вот в чем-то я гораздо более спокойный и терпимый, в чем-то Светлана. То есть, грубо говоря так, меня могут напрягать, раздражать одни вещи, а Светлану могут напрягать, раздражать другие вещи. Вот так мы назовем. Поэтому мы в некотором смысле как бы дополняем друг друга. То есть, скажем, я ее успокаиваю там постоянно, если что-то такое ее там раздражает, я ее успокаиваю, говорю, там вообще говорить не о чем, это ерунда. Вот, аналогично со мной тоже. Она говорит, Миша, из-за чего ты, вот что это такое? То есть мы как бы противовесом друг другу работаем, когда что-то начинает раздражать или там действовать на нервы. Карьерист привлек инвестиции на 8 миллионов. Ну, поздравим тех, кто им дал деньги, они их больше никогда не увидят. Вот, молодцы. Так. Я вам хочу сказать, посмотрите вот на все эти буткампы, никто никогда никаких инвестиций не привлекал. Они не нужны, просто не нужны. Это абсолютно прибыльная операция, она не требует никаких инвестиций. Значит, карьерист как бизнес построен не для того, чтобы заработать на студентах и их обучении. Он построен на том, чтобы кинуть инвесторов, которые дают деньги. Ну, то есть они очередной раз кого-то кинули. Им удалось каких-то лохов там развести. Вот им дали деньги. Ну, хорошо. Ну что? Они сейчас они возьмут там эти деньги себе в карман положат. Им для работы не нужны деньги. У них нет таких операций, на которые деньги нужны. Их концепция полностью рухнула. То есть они говорили, что они будут брать с людей там по 25, по 30 тысяч в течение 2 лет после того, как они найдут работу. Работу никто не находит, соответственно, никто денег не платит, даже те, кто нашел, не платят. Они ушли от этой схемы и просто берут там, не знаю, там 3200, как любой другой там, ну, никакой буткамп. Зачем им брать инвестиции? Это просто немыслимо, просто немислимо. Ну, если что, ну, в карман положить, да, в карман положить, да, больше нет. Не нужно, ничего не нужно. Вот я не привлекаю инвестиций. У меня очень прибыльное предприятие. Очень прибыльное. Вот, я зарабатываю, но уж не меньше, чем они, так точно. Поэтому зачем мне инвестиции-то? Я, если нужны инвестиции, у меня есть свои инвестировать. Еще раз, это мошенническая схема, в основе которой лежит развод инвесторов. Как бы изначально так было. Вот, собственно, и все. Так. Какой город Канады из тех, в которых вы были, вам понравился больше всего? Очень милый Ванкувер, очень милый Монреаль. По-своему и Торонто ничего, но какой-то он такой больше, как Нью-Йорк, такой, большой такой, громоздкий. Вот. А те поспокойнее. Монреаль вообще очень стильный такой городок. Охрана должна быть. Боже, что надо охранять, я не знаю. Ну, неважно. Помогите определиться, стоит ли идти на курсы по Python, если интересует работа с данными, но все курсы нацелены больше на бэк-энды. В чем преимущество курсов, если есть много информации и менторы? Учитесь вы сами. Вы можете пойти на курсы одни, на курсы другие, на 30-е, 20-е. Но в какой-то момент вы поймете, что учитесь вы сами. Вам помогают учиться, да. Вас вовлекают в какой-то процесс. Вам могут дать какие-то задания домашние, которые вас заставляют там что-то сделать. Так бы, может, вы не стали делать. Вот. Но курсы... Почему вы хотите работать с данными? Я вот этого тоже не очень понимаю. Ну, то есть, работа с данными – это фрагмент. То есть, все люди работают с данными, так или иначе. В большей степени, в меньшей степени. Вообще, все эти кодирования и все вот эти вот там дела, они для того существуют, чтобы как-то работать с данными. Вообще, весь мир информационных технологий, если вы так посмотрите на него совсем уже издалека, так на такую большую-большую картинку. Весь мир информационных технологий, значит, состоит из двух вещей, по большому счету. Это информация, ну вот данные, да, информация, базы данных, так скажем. И как до них добраться? Это сети, вот нетворкинг. Значит, базы данных и сети – это вот, собственно, и есть основа основ информационного мира. Конечно, нужно какое-то программное обеспечение, которое будет это перерабатывать и контролировать. И, там, конечно, нужно иметь какие-то технологии, вот типа, там, скажем, искусственный интеллект, который самообучающиеся какие-то там алгоритмы и так далее, чтобы можно было их запрограммировать. И чтобы они участвовали в обработке данных и в контроле, в мониторинге сетей такого плана. Значит, либо вы хотите какую-то профессию приобрести, либо вы чем-то очень странным занимаетесь. Я не понимаю, что вы хотите делать с данными. Ну, вы можете там взять курсы, например, там бизнес-аналист. Да? Вот есть такая профессия, бизнес-аналист. И вот будете изучать там, я не знаю, сиквелы, снова сиквелы, много сиквелы и так далее, и так далее. Вот и будете работать с данными. Можете взять курсы по Python, просто как курсы по Python. Просто будете знать язык программирования. Но язык программирования, он всегда нацелен, когда вы его изучаете, он нацелен на какие-то задачи. Потому что на одном и том же языке можно разные задачи решать. Соответственно, происходит углубление, специализация. Так что даже я не знаю. Как вы считаете, white supremacy имеет место быть в США в настоящий момент? Ну, есть люди, которые заражены этими идеями. Мы их видим, они есть, они не скрываются. Конечно, есть, да, превосходство белой расы, безусловно. Безусловно. Вы посмотрите, вот расовый состав, кто за Трампа голосует. Вот сразу увидите много интересного. Могут ли деньги сделать человека счастливее? Нет, но они делают его свободнее. Это как бы известная мулька. Вопрос в чем? Можешь ли ты быть счастливым, не будучи свободным? Вот это вопрос. Но сами по себе деньги тебе счастья не дадут. Но просто в какой-то момент, вот ты приезжаешь в другую страну, да, и ты зарабатываешь там 3 копеечки, там где-то вот там сторожем стоишь, или там, я не знаю, что, пиццу возишь, и зарабатываешь маленькие денежки. А потом ты становишься, там, я не знаю, айтишником, начинаешь получать другие совсем деньги. А потом у тебя свой бизнес, ты начинаешь получать еще совсем другие деньги. И вот ты через, допустим, через то, что ты получаешь больше и больше и больше, ты чувствуешь себя, что ты как-то состоялся в этой стране, что ты адаптировался, что ты поднимаешься на тот уровень вот этой социальной лестницы, на котором ты должен был бы находиться, вместо того, чтобы быть там на 3, на 4, там, на 10 уровней ниже, а это депрессует, это неприятно и так далее. В этом смысле, конечно, оно позволяет выйти из состояния такого несчастного, когда ты никому не нужен, ничего не зарабатываешь, и негде тебе приложиться, и самореализоваться, и так далее, и так далее. В этом смысле, да. Но просто количеством нет. Я не знаю, может, есть такие люди тоже, я не знаю таких. Как чувствуете себя на новой диете? Великолепно. Визуально вы схуднули. Я реально схуднул. Я вам скажу, я вот сейчас начал ходить в брюках. Я так ходил, 38 размер был, а сейчас я вхожу в 36. И 34, у меня есть несколько 34, потому что я 4 года назад сильно похудел. 34 тоже есть. Но вот в одни я зашел нормально, а другие с напрягом. Так что я 34 пока не надеваю. А 36, вот я сейчас перешел на 36. То есть, вроде бы 4 кило, там не то, что там как-то сильно много, но уже. А для чего американцам оружие дома? Это, как вам сказать, ну вот для чего, допустим, советскому человеку нужен был коврик на стене? Понимаете, там 3 медведя Шишкина. Как вот он там висел, понимаете? Это как бы часть жизни, часть быта. Вот почему там, допустим, там верующий человек крестик носит? Ну, вот он его носит, он, понимаете, еще так, знаете, спрятал бы, чтобы никто не видел, а он его еще сверху там вынул, и так как вот как, чтобы все видели. Он, это просто часть его жизни, он так живет. Вот у него, вот он вырос с этим, и он живет с этим. Вот так американец, у него какой-то арсенал есть. Это редко, когда у кого-то там один пистолет. Потому что у них же назначение разное. Понимаете, вот можно маленький такой взять, у него пулька такая, ну, я не знаю, только если белку только стрелять. Вот. А бывает покрупней, а бывает с прикладом, а бывает там многозарядный. Это же все разное. Это же все оружие разного применения на разные задачи. Вот. Поэтому человек, вот он так обрастает. У них там, знаете, есть люди, у которых, вы не представляете, сколько всего. Вот. Так что... Да. Почему хотя бы хранение в домах никак не контролируется? Есть законы, которые регулируют, как должно храниться. Если вы нарушили этот закон, и в результате чего произошло что-то, вы ответите по полной, потому что вы должны были контролировать и не контролировали. Вас контролировать по домам ходить никто не будет. То есть так, здесь не такая система. В открытом доступе для детей. Идиоты. Понимаете? Я поэтому и говорю, что есть люди, которым нельзя давать оружие. Это должна быть привилегия, они должны пройти какой-то курс обучения, они должны там медицинские там какие-то, я не знаю, что они не чокнутые и так далее, и так далее. То есть есть какие-то, вот во всех странах, где оружие выдается по лицензии, да, то есть надо пойти получить лицензию. Во всех этих странах есть какой-то процесс лицензирования. И нам нужен какой-то процесс лицензирования. Но вот видите, как получается. Помню одну вашу гостью, жена полицейского, у нее прямо на столе лежит пистолет. Да, да, я говорю, Катюша, у нее на столе лежит пистолет. Но это не потому, что у полицейского пистолет, это у нее свой. Для чего американцам дома? Вот так вот. Открыть окно лучше, говорят. Закрытое лучше. Ламповее. Ож ты, ё-моё. Так, читаем дальше. Очень плохой сетап. Верните так, как было раньше, когда был светлый образ. Ну, мы уже сегодня доработаем. С закрытым плоский свет. Так. С открытым лучше. Лучше, лучше. Есть ли в Калифорнии межрасовые браки? Да, сколько хочешь. По всей стране есть. Прочные ли они? Ну, я не знаю. Я не смотрел статистику, на, где сравнивается прочность браков, скажем, однорасовых. Я не видел такого. Что думаете о репарациях в штате Калифорния нынешним афроамериканцам? Или об этом только говорят и еще не вступило в силу? Понимаете, тут история давняя. Когда закончилась гражданская война, и как бы освободили афроамериканцев от рабства, в тот момент был вопрос о том, что надо им как-то компенсировать. И это обсуждалось, но так и не реализовалось ни во что. То есть это вопрос, которому, считай, 160 лет. 160 лет, это висит. На тот момент они думали это компенсировать тем, чтобы дать там каждому, кто был в рабстве, там, дать ему, там, не помню, там, гектар земли там, или 2 гектара земли. Народу было очень мало, земли было сколько хочешь. И население, вот эти рабы работали на плантациях, то есть сельскохозяйственным трудом занимались. Дать им земли, пусть вот сами работают. Но не произошло. Я вам скажу, примерно в это же время, практически в это же самое время в России освободили крестьян, да, от рабства, от крепостного права. И не дали им земли. Казалось бы, крестьянин, он же на земле, он ему сказали, ты теперь свободный, но земли нет. Понимаете? То же самое произошло, в общем-то, и с африканскими рабами. Да? То есть их отпустили, они теперь свободные люди, а земли им не дали. Хотя хотели дать, но не дали. И, в общем, вопрос о компенсации, о репарациях, он вот с тех пор и висит, и периодически муссируется. И количество людей, которые должны были бы получить компенсацию, кардинально выросло за это время. Значит, как бы смех и грех состоит в том, что речь идет о компенсации людям, которые не знали рабства. То есть, представляете, сколько поколений африканцев, значит, тут в Америке живет с 1860-х годов, да, сколько прошло поколений там за эти 160 лет, и, сами понимаете, вот им говорят, надо им компенсировать, вот этим теперь надо компенсировать. Кто должен компенсировать? Те, кто никогда не имел рабов, ни их родители, ни их бабушки и дедушки, и прабабушки, и прадедушки тоже не имели, и вот они должны как-то компенсировать. Но это не важно. Важно, как сказать, поддерживать социальный мир, как бы, да? То есть, если есть такой конфликт, затянувшийся между, там, скажем, белыми в целом и черными в целом, потому что черных, в общем-то, как-то, значит, обижали и никак не компенсировали, не извинились там и так далее, надо этот вопрос решить. То есть, ну, грубо говоря, убрать его, чтобы не было больше этого вопроса. Вот. Ну, надо, да, надо. То же самое, как вопрос там этих 4 островов Курильской гряды. Дело же не в конкретно одной, там, скала туда, скала сюда. Дело в том, что есть вопрос, который затянулся вот там с 45-го года и никак не решается, и надо как-то решить, да, и они же не могут мирный договор подписать. Представляете, вот что получается, СССР и Япония, хотя СССР уже и нету, как бы, как государство, находится в состоянии войны до сих пор. Они так и не подписали мирный договор. И карта, законная карта, например, Российской Федерации, не включает весь Сахалин. На законной карте Южный Сахалин принадлежит Японии. То есть физически его захватили, а юридически не оформили. Вот оно так ходит и висит. Вот примерно такая же ситуация. То есть нужно что-то такое сделать, для афроамериканцев, ну, которые есть, чтобы снять вопрос, что вот нас там где-то притесняли, обижали, надо нам как-то, за людей не считают. В каком виде произойдет компенсация, я не знаю. Ну, не то, что вот каждому там будут пожизненную пенсию платить. Нет, конечно, об этом речь не идет. Речь идет о создании каких-то условий, потому что не только во время рабства, но и после рабства афроамериканцы были обделены условиями, в которых можно развиваться нормально, так же, как белые развивались. Понимаете? И что касается образования, и доступности образования, и так далее. И, в общем, может быть, надо вот именно в этой части поработать. То есть, скажем, сделать какие-то специальные программы образовательные, там, бесплатные или какие-то очень льготные. Я не знаю, что. Ну, в общем, надо что-то придумать. Федерального такого нет решения. Хотя вот, как бы говорят одни, говорят другие. Одни говорят, надо бы что-то. Другие говорят, да вы с ума посходили. Почему люди, которые сейчас живут, что-то должны тем, значит, которые тоже в рабстве не были? Ну, вот что это такое? Понимаете? Как бы и у тех, и у других есть какая-то позиция, которая, может быть, имеет смысл. Наверное, каждый имеет смысл. Но вот как это свести вместе, я не знаю. Друзья, у нас мало лайков. Я хочу сказать, что вот у нас тут 380 человек сейчас, а лайков всего 143. Мы явно не додаем. Стоит ли сейчас брать в кредит недвижимость в США при таких высоких процентах или надеяться на перефинансирование в будущем? Это хороший вопрос. Мы на него ответим ровно через минутку. Одну секунду. Да, друзья, у нас тут дерево стоит перед домом с улицы, не на бэк-ярде, а на фронт-ярде. И оно такое большое, красивое, и там такие вот ветки, так развилки такой, такие толстые. И между ними трещина пошла. И садовник наш, который вот сейчас тут ходил, убирал, он нам говорит, ребята, говорит, еще один шторм, и эта хренотень вам на дом упадет. Вот, и мы теперь, значит, Светлана там сейчас пытается договориться, чтобы... Ой, господи боже, спилили ветку эту. Так, ладно. Давайте еще раз вопрос. Стоит ли сейчас брать кредит недвижимость при таких высоких процентах? Или надеяться на перефинансирование в будущем? Я бы сказал так, что зависит от того, для чего вы берете эту недвижимость. Если вы берете ее как чистую инвестицию там, во что-то, это один разговор. Если вы берете для себя... Берите, процент будет снижаться, потом перефинансируете. Ну, вы просто, если вы не возьмете сейчас для себя, вы будете платить арендную плату, и это просто все деньги выброшены. Вот вы, допустим, платите там, не знаю, 2500 в месяц, да, значит, вы за год заплатите 30 тысяч. Мы его когда-то снесли, потом перестроили, и я вот на днях рассказывал про кухню, которую у нас забрал товарищ из этого дома, когда его сносили. Вот этот дом. Мы его покупали, там было 8,25. Интерес был. 8,25. А когда мы его продавали, ну, мы его сносили, перед тем, как мы его снесли, у нас было что-нибудь там 4,2, 4,25 или 4,125, я уже не помню. Мы его перефинансировали там, я не знаю, 7 раз, 6 раз. Потому что падало, падало, падало. Мы каждый раз, как там полпроцентика есть, уже есть смысл перефинансировать. Вот так много раз. Нормально. Вот. Брали за 500 000, он сейчас стоит 3. Понимаете? Ну, время прошло, конечно. Я просто рассказываю, что в долгосрочной перспективе это не имеет никакого такого принципиального значения. Но если перспектива краткосрочная, то вы уже начинаете подсчитывать копеечки и тут, и там, и по чуть-чуть уже начинаете крохоборствовать. Да? Поэтому от цели зависит. Это невысокий процент. Кстати, если вы считаете, что сейчас высокий процент, то я вас хочу разуверить. Он абсолютно невысокий. То есть мы видели проценты существенно более высокие, при том, что не было такой инфляции большой, как сейчас. Вот сейчас инфляция там типа там 6-7%. Инфляция была, может быть, 4%. При 4% инфляции интерес был вот там, допустим, я не знаю, там 8 с лишним процентов. Так, Михаил, доброго здоровья. Подскажите, каково ваше мнение, адекватно ли требовать к себе особого отношения из-за притеснения тебе подобным в прошлом, когда, по сути, ты отношения к притесняемым не имеешь? Есть две, что ли, линии тут. Значит, линия первая – это когда люди ощущают себя, как бы сказать, неравноправными. То есть нам можно не отдавать то, что обещали отдать, да, с нами можно не считаться, нас можно вот там, допустим, как-то вот так. В целом нас, не меня лично, но в целом нас. Поэтому вопрос, значит, вот эта первая линия состоит не в том, что я хочу, чтобы мне что-то дали лично, но я хочу, чтобы сняли вопрос о несправедливости в целом, чтобы его сняли как-то. Вот, ну, утрируя, там, вот, допустим, там, евреев 500 лет держали в египетском рабстве, да, хотим ли мы сегодня, спустя там несколько тысяч лет, какую-то компенсацию от Египта? Да нет, конечно. Я вам больше скажу. Прошло так много времени, что от Египта вообще ничего не хочется. Ну вот просто ничего. Вот, поэтому даже извинений никаких, были бы даже извинения там и покаяние было бы бессмысленным, потому что это был совершенно другой народ. Это не были арабы, это был там еще кто-то и так далее, и так далее. Оно просто бессмысленно. Вот, но, допустим, если мы говорим про Холокост, да, это не так много лет прошло. Вот у меня родители, там, ну, дедушки, бабушки и так далее, они все через это прошли. Там кто-то эвакуировался, кто-то погиб и так далее, и так далее. Значит, вопрос актуальный. Не в том смысле, я не говорю, дайте мне денег, да, или там моя мама, которая вынуждена была в 17 лет, значит, эвакуироваться там на Алтай с родителями и так далее, значит, они дают там какую-то копеечку. У них есть такая программа, что если ты пострадал во время войны и оказался за пределами СССР, да, вот сейчас не знаю, как сейчас эта программа работает, за пределами СССР, они там давали что-то пару тысяч долларов давали. Тут все пенсионеры, которые тут были, все, не все, многие, вот, они там получали справки, им туда отправляли и получали пару тысяч баксов. Пара тысяч баксов не компенсирует ничего человеку, который там 4 года прожил в эвакуации. Понимаете, который жил там где-то, где они жили там, в Горловке, в Макеевке, там, жили себе там. Мама поступила в медицинский институт. Понимаете, да, она поступила в медицинский институт, и тут война началась. Она даже там несколько, может быть, какое-то время еще ходила на занятия, может, потом они окопы рыли, а потом они сбежали. И ехали несколько месяцев в эту эвакуацию, в теплушках, в общем, короче, от тифа их там стригли, кипятили белье, там, я не знаю, туалета не было в вагоне, они между вагонами выходили и туда вот между, значит, испражнялись. Я просто вам, да, еще 4 года, значит, там, $2000 даже близко, даже если было $100,000, понимаете, это не компенсация за вот то, что люди пережили. Я уже не говорю о том, что многие не дожили до сегодняшнего дня, понимаете? Вот сегодня эта компенсация, она смешная, потому что, ну, даже когда родители мои приехали, это было там, скажем, 50 лет после войны. Но эти 50 лет, сколько их осталось-то тех, кто пострадал, тех, кто там в эвакуацию или там все остальные категории, по которым считается, что человек пострадал. Сколько их живых-то осталось? Разве эти 2000 несчастных решают хоть что-нибудь? Но они отвечают на вопрос, да, мы признаем нашу вину, да, мы которые антифашисты, мы, которые последователи не Гитлера, а последователи тех, кого Гитлер гнобил, да, социал-демократы, вот эти вот, да, вот, кто там по лагерям сидел вместе с коммунистами и так далее, мы их, так сказать, продолжатели, их дело, мы признаем себя виновными тоже. Это наша страна, это наш народ, там, и так далее. Мы вот, ну, вот так, хотя бы, ну, во всяком случае, это какой-то такой путь покаяния, потому что рассчитать компенсацию, чтобы она была честная компенсация, вот, вот тебе выбитый глаз, а вот тебе выбитый зуб, так невозможно. Это одна линия. Вторая линия, всегда есть какие-то профессиональные черные, профессиональные евреи, профессиональные православные, профессиональные, там, я не знаю кто, представители, там, скажем, там, защиты прав белой расы и так далее. То есть люди, которые всегда будут кричать о чем-то, потому что это их способ жизни. Вот есть, допустим, люмпины, скажем, среди афроамериканцев, есть люмпины, которые кричат, что вот они хотят получить личную какую-то компенсацию, они там потратят на наркотики, там, и дальше будут говорить, что им недостаточно дали этой компенсации, что она была нечестной. И это было, это будет, и это как бы надо понимать, что они не перестанут этого делать. Так что вопросы о репарациях – это вопросы самосознания белых. Мы, как народ, да, мы, как вот, современные люди и так далее, мы хотим на себе нести вот эту тяжесть того, что наши предки сделали вот в отношении этих людей. В отношении предков вот этих людей. Потому что они помнят. Они до сих пор имеют... Очень многие, по очень многим показателям уступают белым, в частности, по уровню образования, по уровню доходов. Они уступают. Значит, если мы все равны, там, если мы не говорим, что они не зарабатывают и не учатся, потому что они в расовом отношении неполноценные, и они не способны ни учиться, ни зарабатывать, и вообще они ленивые, им только бы лежать под солнцем и кушать с ананаса, которого упал с пальмы. Да? Если мы от этого уходим, и мы спрашиваем себя, а почему люди одни вот так, а другие вот так? И мы говорим, этих людей долго угнетали. Понимаете? Они сидели на отдельных лавочках, они учились вот там, их, они здесь. Их обеспечивали там образованием, там, скажем, в 5 раз меньше денег тратили, чем, допустим, на образование белого ребенка. И так далее, и так далее, и так далее. И вот, собственно, значит, если мы говорим, да, это имеет место быть, да, это прошлое, рабство это прошлое, но сегрегация это совсем не прошлое, это абсолютно не прошлое. Вот на моей памяти, я, может быть, мне не 100 лет, на моей памяти, я, правда, не жил тогда в США, вот эти были, когда вводили обучение совместное черных и белых, там, в университетах и в школах, демонстрации, выходили против, белые родители выходили против того, чтобы какие-то там черные дети в школе или там в университетах. Понимаете? Это же вот это, вот, вот это движение за гражданские права, Мартин Лютер Кинг. В 60, я не помню, 68 или 69 год мне было уже там 13 лет. Послушайте, мне было 13 лет, когда дали срок, последний раз дали срок, человеку за то, что за межрасовый брак. И судья сказал этому человеку, когда выносил приговор, что Бог сделал нас разными. Это было, ну, 68-й год, ну что тут, 55 лет назад. Вот же оно же вот было. Это миллионы, десятки миллионов людей, которые живут сегодня в Соединенных Штатах, десятки миллионов, жили в это время. А их дети? Возьмите этих людей и возьмите их детей. Это вообще там может быть там 80% населения страны. Значит, либо мы сами, либо наши родители, да, жили вот в этом вот. И вот результат, посмотрите. Поэтому это вопрос того, что мы живем в обществе здесь, в котором в силу разных причин, разных объективных причин, черным, ну, грубо говоря, не додали, да, то есть их придавили, лишили возможностей, не дали развиться и так далее, так далее. Сейчас сложно, потому что многие оказались в таком состоянии, знаете, уже там четвертое поколение на велфере, и их вообще трудно вытащить оттуда. Но уже хотя бы не тех, кого трудно, а хотя бы тех, кто новые поколения приходят, чтобы они были как все, и чтобы никто вообще внимания не обращал, черные ты, белые, там вообще кого колышет. Понимаете? Да. Здравствуйте, где четвероногий дружок непоседа? Ну, надо сказать, что он не такой уж прямо и непоседа. Он у меня вот тут лежит на полу, и я бы сказал, дремлет. Очень дремлет. Так. Так, непоседа. Здравствуйте, здравствуйте. Если Трамп действительно отправил 130 тысяч со счета избирательной кампании на счет порнозвезды, это, конечно, эпический фейл. Если, конечно, звезда не работала на кампанию. Ну нет, там не совсем так, что все 130, насколько я знаю, я тоже в детали там не лезу особо, но, насколько я знаю, это не были все 130. Там какая-то часть, если докажут, понимаете, да, то есть вопрос в том, что одни говорят, это было из средств избирательной кампании, другие говорят, да ни в коем случае, там мы, да, заплатили, но это не были средства избирательной кампании, это совсем другое, это намного более серьезное нарушение. Но во вторник, буквально, через пару дней, во вторник, предъявят все эти обвинения, сколько там есть, свыше 30, говорят, свыше 30 обвинений, которые признаны доказанными, эпизоды, свыше 30 эпизодов. Поэтому, значит, почему он так сделал? Он все так делает. Практически все, что он делает, это эпическая катастрофа, полный развал. Практически все, что он делает. Я за редким исключением. Так что, да. Ну, это не то, что там, знаете, надо же, как такой человек мог вот так провалиться. Этот человек всегда именно так и проваливается. Наши люди, да и мир кругом, не полностью осознают проблемы наследия рабства в США. Каких-то 50-60 лет назад кое-кому в США туалеты строили отдельно. Поделитесь чьей-нибудь историей, если знаете. Вот я вам расскажу. Я работал с парнем. Нет, это уже был мужик. Я вам скажу так. Мне тогда было лет 40, а ему было лет 55. То есть сейчас ему, соответственно, там где-нибудь 80. Ну, не знаю, за 80. И вот он рассказывал, что он жил в какой-то местности. Я не помню, где это было, там, в Арканзасе, там, или где-то. Вот такой, в американской глубинке он жил. И он говорит, что вот он был подростком, ну, таким маленьким еще, там, не знаю, там, 10-12 лет, такого плана. И там был стадион такой, и на этом стадионе было много молодежи, и там кто в футбол, ну, не, там, во что они там играют. Я футбол, это я так уже условно. Приехала полицейская машина, полицейская. И оттуда вышли три полицейских, значит, взяли какого-то черного паренька, избили его, привязали к машине сзади. И ездили вокруг этого стадиона, пока он не умер. Потом отвязали его и уехали. Вот, например. Это вот мне рассказывает человек, который... Он говорит, я не могу там... Я не мог там жить. Я понял, что никогда там жить не буду, что я уеду и так далее, и так далее. И он стал таким, знаете, леваком. Его звали Тед. Его имя было Тед. И Тед, он на наркотиках там был потом. Он, в общем, прошел через все, так сказать, круги этого дела. за ним там специально следили из ФБР. ФБР он проходил как Ted the Red, то есть красный Тед. Вот, он такой был весь. Но я думаю, что он не столько был коммунист, сколько анархист такой, знаете, левый анархист. Вот, а потом успокоился, стал предпринимателем. Он еще художник сам. Вот, стал предпринимателем, был соучредителем компании, в которой я работал. Такой был интересный человек. Да. У него через слово он говорил «фак». Вот, то есть у него остались традиции такие анархиста и художника. Да. Три дня назад расстался с девушкой, встречались 2 года. Ну, как-то плохо на душе, но понимаю, что слишком мы разные. Ну, надо пережить. Есть вещи в жизни, которые просто надо пережить. Ну ничего нельзя сделать. Это, в конечном счете, это к лучшему и для вас, и для нее, потому что тащить, несмотря ни на что, отношения, которые не работают, тоже нельзя. Поэтому, ну, значит, вот, я вам скажу так, повернитесь вот лицом в прошлое, да, вот так, развернитесь туда лицом и скажите этой девушке: спасибо, что ты 2 года была в моей жизни. Вот, и ты наполняла ее, значит, чем-то, каким-то смыслом, содержанием, я не знаю, любовью, там еще что-то. Спасибо тебе за то, что было, а теперь мы идем дальше. Повернитесь обратно, идите вперед. Ну, как-нибудь так вот. Вы говорили, чтобы заработать 1 000 000, нужно дать свои услуги миру на 5 миллионов. Ну, я не совсем так говорил. Я говорил: ты хочешь 1 000 000, там, дай на 5, дай на 3, дай на 10, дай по максимуму, понимаете? И, может быть, вы дадите на 1 000 000 и получите 3, я не знаю. Но не жмотьтесь, не считайте, не занимайтесь крахоборством, не рассматривайте это как транзакцию. Я тебе тут, а ты мне там. Да, значит, нет, ну просто делайте, потому что вам хочется это делать. Делайте, не считая. И он придет. Значит, а как велферщики? Они же получают бесплатно и на кеш работают, не отдавая ничего взамен. Вы сами ответили на свой вопрос. У них же нет 1 000 000. Чтобы 1 000 000 иметь, нужно отдавать. А чтобы жить на пособие, ничего отдавать не надо. Надо просто выделять тепло в окружающую среду. Вот у вас есть организм. Этот организм там как-то перерабатывает пищу. Вот, и выделяет тепло. Значит, с точки зрения физики, организм ваш работает. Вот, совершается работа. Там кровь гонится по венам. Представляете, вот это все работа. Вот, и за это вам дают денежку, чтобы она дальше продолжала там бегать. Здравствуй, дядь Миша. Видали комитет CEO ТикТока? Ну, я не смотрю, я не слежу. Я вижу по заголовкам, но мне не интересно. Неприятно удивлен форматом мероприятия, где ответчика обвиняют и не дают ответить. Также уровнем популистских претензий представителей штатов. Это абсолютно популистское мероприятие. Это не суд. Это не суд. Там не выносится никаких решений, постановлений. Никого в тюрьму не сажают. Собираются какие-то клоуны. Эти клоуны, значит, демонстрируют то, что хотят демонстрировать тем хомячкам, которые за них голосуют. Вот, собственно, и все. Это, вы что думаете? Это такой цирк. Потерять интерес к сексу 45 лет для мужчины. Это нормально? Я не медик, да, то есть, может быть, медик вам скажет обычное дело, и там, скажем, 20% мужчин или 15% мужчин теряют интерес к сексу в 45 лет или даже раньше, например. Вот я такой статистики не знаю. Значит, думаю так вот, что, наверное, рановато. То есть, если... То есть, я знаю людей, которые там и в 60, и в 70 прекрасно себя чувствуют в этом плане. И старше тоже, кстати. Значит, это вопрос того, что чего-то, может быть, не хватает там в питании. Ну, к примеру, я не знаю, это условно, кого-нибудь магния вам не хватает. Или какой-то стресс, который вас ослабил. Либо какой-то нездоровый образ жизни, например, там вы, я не знаю, там ночь напролет играете там несколько раз в неделю, там, не знаю, в преферанс, курите, там, ну что-то такое делаете, вот у вас нет физической активности. То есть, безусловно, это может произойти. Просто как результат нездорового образа жизни или неправильного питания, или стресса, вызванного абсолютно всем, чем угодно. Я бы сказал, что это неправильно. Но еще раз, это надо, это в целом медицинская проблема, я бы с врачом посоветовался. Не кажется ли вам, что сегодня в политике мелькает много чрезмерно почтенного возраста лиц? Если да, то почему так? Не воспитали поколение управленцев? Ну, одна сторона этого состоит в том, что сегодня люди более активны в возрасте. Ну, скажем, человек, если бы он вообще дожил до 80, скажем, в наше время, да, когда я молодой был, да не то, что в 80, а в 65, если человек дожил, многие не доживали, это уже была развалина. Человек в 65 лет был абсолютно развален. И они бодренькие, вы посмотрите на них, как они скачут в свои 80 лет. Как они скачут, сколько часов в день они работают, они очень эффективны при этом, при всем. То, что нету смены у них, я думаю, проблема в том, что политика превращается в какую-то мерзопакостную клоунаду, вызывающую отвращение у людей. И те люди, которые там выживают, которые продвигаются на какие-то позиции, становятся сенаторами, губернаторами и так далее, эти люди в нравственном отношении омерзительны. Это абсолютно безнравственные, бессовестные, бесчестные люди. Иначе ты не продвинешься в этой системе. Вот как получается. Некоторые из них выглядят симпатично, но они часть вот этой системы, поганые совершенно. Получается такая история, что те, которые помоложе, они с точки зрения этической, нравственной, они не могут с этими соревноваться, которые постарше. Там другая школа, понимаете, другая школа, они более симпатичны избирателю. Понимаете как? Поэтому... Так выходит. Я не хочу сказать, что это носит тотальный характер. Нет. Местами. Да. Местами появляются политики молодые, но они не имеют национального такого апила, национальной привлекательности. Ну вот, допустим, там есть там какая-нибудь экстремальная там левая женщина, которая родилась в Сомали, и где-то она там в каком-то округе, я не знаю где там, может быть, в Чикаго или там где-то вот там африканцы, мусульмане там и так далее. Вот она среди них там имеет популярность какую-то. Но она же абсолютно экстремальна. Она не может ничего серьезного из себя представлять на уровне, скажем... Она не может быть сенатором. Потому что за сенатора должны проголосовать не в маленьком округе, а уже в целом большом штате. Она никогда не будет сенатором. Потому что она маргинальная. Вот. То есть это должны быть какие-то умеренные люди с хорошим послужным списком. А у кого из них хороший послужной список, когда они все либо халуйствуют, либо проституируют, либо воруют, либо... Ну, посмотрите, вот этот Борис Джонсон, уж казалось бы, консервативный такой туда-сюда, и вот на тебе, понимаете? Вот, поэтому они все такие, или вот наш губернатор Ньюсом, понимаете? Вроде бы, ну что ты, ё-моё, ну уже пошел в ресторан, ты же губернатор, ну уже все в масках, ты же всем говоришь, чтобы они были в масках, ну что ты снял маску, ну что ты ее снял, блин? Ну вот что ты не как все, понимаешь? Или что ты пошел к каким-то там коррумпированным типам, у него там день рождения, ты к нему идешь на день рождения, и там собираются там какие-то миллионеры, миллиардеры, и ты с ними, ты же политик, ты же не проститутка. Ну не должен ты быть проституткой, но если ты даже проститутка, но ты же не можешь так открыто быть проституткой. Они же даже уже не стесняются, понимаете? Поэтому такая история. Или вот этот Куомо, который был губернатором штата Нью-Йорк, и там ушел в отставку. Ну ты губернатор штата Нью-Йорк, ну чего ты за жопу эту стерву хватаешь? Тебе что, жопы мало? Тебе что, женщин мало? Тебе надо обязательно на работе кого-то за жопу схватить? Понимаете, это люди, у которых с головой проблема. Абсолютно, они начинают считать себя безнаказанными. Тот же Трамп, да? Они, а закон не для них. Закон это там для быдла. А они нет. У них схвачено. Понимаете? Вот и все. Нету. Идет деградация. Нету лидеров достойных. Не то, что их не воспитали. Кто их должен воспитывать? Партия, что ли? Какая-нибудь там коммунистическая. Вот. Мы знаем, чего она воспитала, эта партия. Мы отлично видим. Вот сейчас видим, что воспитала эта партия. Не дай бог. Значит, картинка, говорят, с низким разрешением, как будто 360, а не 180. Это интересный вопрос. Давайте я попробую запустить ее у себя на компьютере, эту трансляцию. И я вам скажу точно, сколько. Вот я получаю картинку. Я получаю картинку, и она у меня идет. Вы знаете что? Нет, можно 1080. Вот я могу поставить 1080. И оно будет 1080. По умолчанию оно у меня шло 400 там с копейками. А сейчас я поставил 1080. Оно похоже на 1080. Ну, я не знаю. Надо менять какие-то настройки, наверное. Потому что камера сейчас настроена на 4K. Так обычно-то у меня камера стоит сама на 1080. А сейчас я ее поставил на 4K, может быть, из-за этого. Ну, я не буду пока ничего менять, но... В общем, да. Я понял, это надо просто нам привыкнуть снимать как-то по-новому. Я просто первый раз и извиняюсь за неудобства. Ну, вот так пока вышло. Скажите, кто из президентов вам нравится и почему больше всего за время вашей жизни в Америке? Удивительно, но этот вопрос часто задают. Мне нравился Буш папа. Вот он такой достойный такой был, знаете. И в то время, надо сказать, не было вот такой истеричной, агрессивной поляризованности между демократами и республиканцами. Вот такого не было. Вообще Калифорния, и Клинтон был первым. Но дальше там демографические такие изменения происходили. И она становилась все больше и больше и больше... демократическая. Я вам скажу, вот когда Джона Кеннеди застрелили в Техасе, это был 63-й год, вот он ехал в открытой машине, он сидел сзади, а впереди сидел губернатор Техаса, да, который, они вместе ехали. Губернатор Техаса был демократ, так же, как и Кеннеди. То есть, понимаете, там есть какая-то динамика, то ли с демографией связано, то ли с изменением в политических каких-то акцентах, и так далее. Демократы тогда были на порядок консервативнее, чем они сейчас. Хотя при этом, при всем, Джонсон, который наследовал, так сказать, Кеннеди, это он сделал и вот эту иммиграционную политику, из-за которой мы все смогли приехать, и не только мы. Вот. Это он сделал велфер, это он сделал Medicare. Вот. Хотя, например, сам Кеннеди был очень-очень жестким таким фискальным консерватором. Он был гораздо больше сторонником там сбалансированного бюджета в практическом смысле, чем, например, там нынешние республиканцы, которые говорят про то, что они фискальные консерваторы, а на самом деле тратят как не в себя, знаете, как like no tomorrow. Да? Низковат битрейт и качество. Это правда. Потери кадров по ощущениям тоже присутствуют. Ну, еще раз, я попробую потом настроиться. Я просто вот взял, сел, и вот что вышло, то вышло. Я не думал, что надо будет как-то... Я вообще хотел вернуться в автоматический режим. Но почему-то в автоматическом режиме камера вообще не показывает ничего. То есть я там что-то такое накрутил, что когда я из ручного перехожу... там, ну, не автомат, я режим видео перехожу. И что-то я сбил какие-то настройки, не знаю. В общем... Меня, в принципе, устраивает так вот, более-менее. Только надо просто с качеством поработать. Так, что вы думаете, будет ли спонсор по U4U нести ответственность? Я помог нескольким людям, и меня теперь пугают, что я буду ответственный за их счета. Ну, вообще-то, да. Понимаете, как получается? Тут есть как бы палка о двух концах. Конец первый говорит так, что вы отвечаете. Конец второй говорит так, что если что-то случается, то государство, которое, согласно концу первому, могло бы за вами пойти и сказать, ну-ка давай иди сюда, плати. Государство за вами не ходит. Это есть, это тоже есть. То есть, грубо говоря, юридически вы отвечаете, а в практическом плане за вами не пойдут. Ну, последний пока не ходят. Там дальше я не знаю. Превратить пистолет Glock, который никто даже не пытается запрещать, в машинган легко. Ну, я не представляю, все-таки пистолет это пистолет. Ну, хорошо, наверное, легко. Я не разбираюсь, так вроде пистолет, ну что. AR-15 превратить очень сложно, но это главная опасность. Ну, еще раз, есть специалисты по безопасности, есть специалисты по преступности, которые говорят, как и что, и получается, что вот это AR-15 наиболее часто используется в убийствах. Вообще, я тут недавно прочитал, что половина всех убийств, которые происходят с применением огнестрельного оружия, это самоубийства. Самоубийства. Вот тебе на. Вот вдруг где-то вылезло такое. Ну, конечно, что-то со школами надо делать. Но не должно быть такого, что на территорию школы можно оружие принести. Ну как это так? Меня вообще не укладывается. Сейчас уже 6-летние стреляют. Понимаете, 6-летний ребенок убивает учителя. Ну или стреляет в учителя там. Убил, не убил, стреляет в учителя. Учительница говорит, самое страшное, что говорит, я из всего испытал, это глаза этого ребенка, когда он в меня стрелял. Что это? И, безусловно, родители этого ребенка, у которого в руках оказалось оружие, должны в тюрьме сидеть. Они должны в тюрьме сидеть. И это должно по всей... И вся страна должна видеть, как их в тюрьму, как их ведут в наручниках, как они в робе, как они сидят в тюрьме. Вся страна должна понимать, что за это ты сядешь в тюрьму, ты не можешь оружие держать так, чтобы ребенку там... Но еще раз, все равно не поможет. Все равно это может... Ну, частично поможет. Но это же, как сказать... Ну вот, вы не можете требовать, чтобы быдло превратилось в интеллигентного человека. Просто потому, что вы по телефону, там, по телевизору что-то показали. Но быдло и есть быдло. Быдлу нельзя давать оружие. Вот и все. Им нельзя давать оружие. Есть люди, которые не контролируют. Есть люди, которым не разрешают водить автомобиль. Он должен пойти, лицензию получить. Вот нет ничего в Конституции, нет никакой поправки, что каждый человек имеет право водить автомобиль. И вот он ходит, получает лицензию. Вот так же он должен получать пистолет. Он должен пойти, пройти процесс лицензирования, получить оружие и нести ответственность. Вот и все. Ну, так и не показали, удалось ли найти подходящие рубашки и штаны. Я рубашки не искал. Я искал... значит, я вам скажу, мне из одежды реально ничего не нужно. У меня... Я еще могу 50 лет прожить мне, на том, что есть. Но иногда хочется чего-нибудь новенького, но мне не хотелось. Я туда пошел просто потому, что есть вещи, которые изнашиваются. Изнашиваются носки. Изнашиваются, вот есть такие маечки беленькие, которые пододеваются, например, под какую-то другую рубашку или там свитер, или в них спать можно. Вот, есть хорошие нежные такие белые маечки. Они изнашиваются, они становятся какими-то желтоватыми, как-то какие-то такие. Вот, ты их выкидываешь, носки выкидываешь периодически, они там становятся, не знаю, тонкими, где в каких-то местах, там, может быть, дырка возникнет, там еще что-то. Значит, носки, трусы, майки – это такой расходный материал, точно так же, как шампунь или там, допустим, кондиционер для волос или там зубная паста, понимаете, вот это очень расходный такой материал. Вот мы за этим пошли. То есть я купил там мойстюрайзер, я купил шампунь, я купил там для тела жидкое мыло, я купил носочки. Я к носочкам очень отношусь, знаете, трепетно. Вот я не любой носочек. Понимаете, у меня есть свои представления о носочках. Вы видели там, я на этом сюжете, если вы смотрели, я там выбирал носочки, я ходил там, выбирал. Трудно было выбрать, кстати. Вот вроде и выбор большой, но вот то, чего я хотел, вот там не очень получалось. Вот, собственно, и все. Я рубашки просто вам показывал. Рубашки, джинсы, это я вам показывал. Мне не нужно. Так, Просто люди любят цены смотреть, знаете. Кроме того, я люблю магазин вот этот вот Nordstrom Rack, потому что там вы берете дорогую вещь за очень скромный процент ее цены. Ну вот, допустим, когда вот те же носки там или трусики там или что-то, и там вместо $15 с вас берут 10, ну хорошо, ну 10, ну замечательно. Но когда вещь стоила, допустим, вот там я пиджак английский надевал, да, и пиджак он стоит 300, а его отдавали за 110. Ну, послушайте, это уже там за, ну, там, меньше 40%. У меня были случаи, когда я что-то покупал, вот у меня есть ремень такой, знаете, он в металлических таких, как сказать, заклепках, что ли, такой фирменный, брендовый там ремень. Он когда-то стоил $80, потом я, когда я в магазине его увидел, вот там, он стоил 40. Их там было много, там, не знаю, там 300 штук висели. Разные, я думаю, ну, 40 что-то, я помню, что-то дороговато за ремень, нет смысла. Вот, ну, он такой фэнси-шмэнси, знаете, его там не оденешь к костюму или там к чему-то, к нормальным брюкам, это только если джинсами, нет, что-то дороговато. И я прихожу месяца через три, и там написано $40, и стоит табличка 75% off за десятку. Понимаете, я уже, ну, я не мог не взять. Вот он и сейчас у меня лежит, я там ношу вот, вот с джинсами. Вот, то есть, то, что стоит $80 взять за десятку, понимаете, как-то я папе купил там, знаете, так вот для игры в гольф такие есть маечки, рубашечки такие, рубашечки, и она стоила $120, я ее взял за 15. Конечно, когда ты берешь за 15 то, что стоило 120, ты не можешь выбрать там из большого количества разных, да, там не будет там 25 на выбор, ну, там была, может быть, одна. Но эта одна была хорошей. Тебя же никто не заставляет покупать то, что тебе не годится и не нравится. Поэтому я люблю вот этот магазин, потому что он эффективный. Однажды к нам пришли друзья. Вот те самые, которые кухню, значит, перевешивали себе в гараж нашу. И, значит, и жена говорит, вот мы там купили ему рубашку Ralph Lauren там, с лошадкой. В Костко и купили за там $50. И я ей говорю, послушай, и так она с гордостью, я говорю, послушай, говорю, $50 за рубашку, это не так мало. Она говорит, Миша, она говорит, но в другом месте она стоит 75. Ну, хорошо. И они тут побыли, там, ушли дальше, пошли. И я Свете говорю, Света, говорю, за $50 в этом самом Nordstrom Rack я куплю рубашку, которая стоит от 130 до $150. Не 75, а вдвое дороже. И мы что-то, настроение было хорошее, пошли там что-то купили на $400 там какого-то шматья. Понимаете, в этом смысл вот этого Nordstrom Rack. То есть вы такого дела на хорошую дорогую вещь нигде не получите. Если вы хотите купить что-то, что и так десятку стоит, вы можете пойти, ну, еще куда-то, там, я не знаю, есть места. Вот. А если вы хотите купить то, что стоит 50, то, что стоит 150, купить за 50, есть места такие. Если вы готовы потратить $50, нет смысла брать то, что стоит 75, возьмите то, что стоит 150. Так. Да, рубашки. Так, я не вижу логики в действиях демократов, республиканцев тоже. Вы просто не понимаете этой логики. Вы хотите своей логикой увидеть что-то. А у них совершенно другая логика. Их логика – это борьба за власть. И нет таких грязных, подлых и мерзопакостных инструментов, которые бы они не использовали с легкостью для достижения вот, результата в борьбе за власть. Вы говорите, ну это же глупо, это непорядочно, это нельзя. Да это вам оно глупо и непорядочно, а для них это естественно и органично. По вебке намного лучше. Да. На веб-камеру лучше картинка. Друзья, я могу переключиться на веб-камеру, если вы хотите. Ну, давайте сделаем вот что. Я пока переключусь. Ну, давайте я переключусь на веб-камеру, мне не сложно. Так, да. Тогда мы ее подвинем немножко так вот, чтобы ракурс был другой. Вот мы, пожалуйста. Вот вы с веб-камерой, пожалуйста. Не хотите, не надо. Так. Пошли дальше. В Беларуси с айтишкой беда. Компании закрываются, переезжают в другие страны. Новых сотрудников не набирают, а старых сокращают. Джуны не нужны, стажировки практически не проводят. Ситуация плачевная. Я вам скажу, что вы не цените вот хорошего. Вас не бомбят. Вы не сидите там по две недели в подвалах, не выходя на улицу. Не готовите на дровишках, которые от обломков там домов, значит, там костерчик разожгли в перерыве между обстрелами. Значит, вот, у вас есть там газ, у вас есть электроэнергия, вы можете пойти в магазин, там все купить. Значит, вам не нужно, значит, это самое, никому не отрывает руки, ноги и так далее, и так далее. Хотя, в общем-то, все сделано для того, чтобы вы были в таком же положении, как и Украина. Чем вы лучше-то? Вы же воюющая страна. Вы абсолютно открыто воюющая страна. И если вам не прилетает, то это просто результат политики, которую проводит Украина, которая говорит, что нам с Белоруссией жить, и мы не хотим, да, чтобы вот, значит, дальше в нашей жизни вот белорусы имели к нам вот такое вот. Но белорусы там прекрасно представляют свою территорию. Вот они сейчас там еще ядерное оружие там тактическое там и так далее, и так далее. Я просто охреневаю от того, от чего вы переживаете. Нашел с чего переживать. Да. Вы просто каждый раз, когда эти переживания к вам придут, да, идите, посмотрите кадры, посмотрите там, чего в Буче было, в Ерпене, посмотрите про то, как, значит, держался гарнизон Мариуполя. Посмотрите, как, значит, там насилуют ребенка, девочку 4-летнюю, значит, и так далее. Вот и вас сразу как бы начнете ценить. Сбылась ли ваша американская мечта? Наверное. Я не такими категориями измеряю, но в принципе ощущаю себя человеком самореализовавшимся уже. То есть я не знаю там, что у меня впереди будет и произойдет ли какая-то еще дополнительная самореализация. Мы со Светой вчера вот как раз обсуждали, что вот почему не хочется этого, не хочется того, не хочется. Вот мы смотрим там дома какие-то, какие-то красивые места и там что-то. И она говорит, а мы пресыщены, говорит она, нам ничего не надо, нам ничего не хочется. Вот когда мы приехали, нам всего хотелось. Ну, хотелось красивую машину, нам хотелось там какой-то, ну, даже не дом, но какую-то недвижимость собственности. Мы когда дом первый покупали, нам страшно было, потому что дом, у него какая-то крыша, туда, наверное, лазить надо, там что-нибудь сдувать с нее, я не знаю. Ну, то есть у нас не было опыта жизни в доме, и мы очень боялись этого. Нам гораздо привычнее было в квартире, там, где там коридор, там прихожая, зашел, там электричество, кто-то все убирает и так далее. Было понятно. Вот, поэтому, ну, тем не менее, и хотелось съездить туда, и съездить сюда, и потом, куда хотели, мы съездили. То есть не то, чтобы вот есть места, куда вот, знаешь, умереть не встать, хочу поехать. Нет, ну, мы так насмотрелись. Вот, и у меня товарищ есть у нас, он каждый год там в Европу ездит, там по всяким замкам, там местам. Я ему говорю, слушай, вот у тебя нет ощущения, вот я вот был в последний раз в Праге. И вот я иду по Праге, и вот тут такая площадь, а там вот такая ратуша, а тут здесь вот какой-то там не поймешь чего дом. И у меня такое, знаешь, дежавю. Вот это я видел в Барселоне, вот это я видел в Лондоне, вот это я видел в Риме, ну там не в Риме, там где-нибудь, в Милане. Вот это я, вот где-то я это видел уже, вот я это уже видел. Ну да, эпоха Возрождения, вот та архитектура там, вот это все. И он, и как такое ощущение, что как-то, какой смысл еще их смотреть? И он мне говорит, ты понимаешь, говорит, у меня смысл смотреть состоит не в том, что я такого не видел, а в том, что вот я перед тем, как ехать, я читаю, куда я еду, что там было, какие события. Вот тут Екатерина Медичи, значит, собиралась там для чего-то. И для меня это замок не такой, как я уже 4 таких где-то видел похожих, а вот это вот там Екатерина Медичи, там, понимаешь? Друзья, я не хотел вас унизить, произнося Екатерина Медичи. Вот. Но вы можете погуглить, в конце концов, это. Я просто это из нашего, так сказать. У нас для нашего поколения это обычное дело. Екатерина Медичи это вот как буквально как Крупская Надежда Константиновна. Хотя, может, вы это тоже не знаете. Я не хочу вас огорчать. Так, значит. Мне вот интересно, почему российские пропагандисты так ненавидят трансгендер и гей-людей? Отчего такая ненависть? Даже Библия призывает любить и принимать всех. Ну, я вам скажу, что люди верующие очень не принимают ни того, ни другого. Библия призывает, конечно, любить и принимать всех. Но знаете, как есть такая фраза, что Иисус учил, что надо любить ближнего, а Камасутра рассказывает, как именно это надо делать. Так вот, пропагандисты. Я думаю, что они не так сильно ненавидят. У них, наверное, половина друзей – это геи и трансгендеры. Ну, во всяком случае, геи – так точно. И вообще, эта среда, она очень сильно насыщена людьми с нетрадиционной ориентацией. Это работа. Они выполняют эту работу. Вы посмотрите, с какой ненавистью и с какими припоганящими рожами, рылами вот эти вот там Тукеры Карсоны и другие пропагандисты там Fox News рассказывали, как у Трампа украли выборы и туда-сюда, а между выходом в эфир они друг с другом обсуждали, какая он мразь и как он позорит там страну и республиканскую партию. А так не скажешь. Вот так выходит и не подумаешь, понимаете? Вот. Привет из Калабрии, Италия. Друзья, вот где наш зритель-то есть. Привет, дядь Миша. Теперь уже из США. Ой, добрался. Из Сакраменто. Ну, так вообще сосед. Пришли и за мной, и пришлось бежать всей семьей. Путь был долгий, 4 месяца, 2 месяца в Мексике, 20 попыток переезда через границу на авто. Товарищ, а что бы нам с вами не записать интеллигентный разговор в скайпе? Я даже не говорю, приезжайте к нам, это долго ехать, но хотя бы уже давайте так поговорим. Пишите в скайпе на М. Портнов. Я с удовольствием вашу историю, так сказать, передам нашим зрителям. Так, а дальше продолжение. Потом Господь свалился, и мы зашли на лайте за вашу философскую тетрадь. Спасибо за философскую тетрадь, лучшая мотивация для жизни. Ну, я очень рад, что пригодилось. Вот, говорят, рад видеть вас в здравии, всего самого наилучшего. Как это сказать? Ну и нам всем, и детям нашим на долгие годы. Аминь. Так, что там с Трампом? Я думаю, что хреново себя чувствует. То есть, когда он всю жизнь был уверен, что до него добраться нельзя в принципе. То есть, он как бы не подсуден. А так сейчас получается, что не очень. Ну, плохо себя чувствует, конечно, это видно. Как поживает Гарик Прораб и Курочка? Понятия не имею. Они, как бы сказать, исчезли из нашего, так сказать, круговорота. То есть не только физически переехали, но и вообще как бы исчезли. Так что, да, вот как-то так бывает. Я уж и не думаю, что они когда-нибудь вынырнут, потому что у них было много возможностей вынырнуть, но они пока не выныривали. Так что не знаю, не знаю. Люди меняются. Как работодатели относятся к тому, что опыт есть только на фрилансе, и как это описать в резюме? Никакой проблемы с фрилансом нет. Опыт – это и есть опыт. Значит, там, где место работы, пишите «фриланс», а дальше описывайте проект один, проект другой, проект третий. Проект вот такой, делал на нем вот это, вот, вот такие-то обязанности выполнял. Вас берут на работу не за то, что это была постоянная позиция или там какая-то временная. Вас берут на работу за то, что вы в состоянии выполнить, решить те задачи, которые у нас есть. Если вы демонстрируете, что можете их решать, вперед. Разрешение вашей камеры 1080. Нет, разрешение камеры 4K. Я поставил на 4K, то есть я могу регулировать. Но кажется, что фокус камеры неправильный. Ручная фокусировка. Поставьте микрофон на сетку. Может, получится картинка получше. Что такое сетка? Я не понимаю, что это значит. Поставьте микрофон на сетку. Не знаю, я вот, меня просили, чтобы я сюда поставил. Я вот сюда ставлю. Ну что я могу сказать? А сейчас у меня другой тут микрофончик-то. В смысле, другой микрофон. Другая камера. Я сейчас через другую камеру с вами общаюсь. Ну, куда поставить? Я не знаю, куда. Так, сейчас подвинем. Секунду. Вот так, может быть. Да? Хорошо, друзья. Ну, как есть. Ну, что я могу сделать? Так. Я просто во время разговора не могу особо регулировать. Друзья, у нас с вами 292 лайка. Я думаю, что еще сотню мы с вами легко накинем, если сосредоточимся на этом. Так. Скажите, пожалуйста, в игровой индустрии кризис, как и в целом в IT, джунам крайне непросто сейчас. Связано ли это с войной? Ждать ли роста IT, как было ранее, после окончания войны? Или это надолго? Ну вот я видел, например, прогноз человека. Ну, они тоже, понимаете, диапазон прогнозов финансовых, он, как бы, понимаете, до прямо противоположных, легко. Но вот говорит, что акции айтишных компаний вырастут на 20-30% в этом, вот уже в этом году, 2023, да, вырастут на 20-30%. Это значит, что будет приток денег, будут продажи, понимаете, будут продажи хорошие, то есть, и так далее. Поэтому я не знаю. Предположить себе, что IT может быть в кризисе долго, я не могу, потому что я такого никогда не видел. Я видел какие-то замедления, вот как сейчас. Сейчас тоже не полная задница между нами. Я вам скажу, что вот сегодняшний рынок, вот у меня же студенты, они же как бы начинающие, я могу сказать, что вот такой рынок, как сейчас, из тех 29 лет, что школа существует, такой рынок был вполне нормальным, там, как минимум лет 10. Это был нормальный рынок. Не упавший никакой, просто нормальный. Просто мы привыкли к сумасшедшему рынку, к безумному, понимаете? Когда пандемия, вот первые полгода там обвалилось все, а после этого пошло в такой рост, что если 3 года назад, я вот там начинающим говорил, ну там на старт долларов 30 можете рассчитывать, я сейчас говорю 40. Ну потому что за эти там 3 года, когда была пандемия, значит, выросли ставки на 30%. Понимаете, что происходит? Вот вам и кризис. А так, а полгода было плохо, да. Да, вот сейчас с ноября заметное снижение. Скажем так, ноябрь, декабрь, январь было хреновенько. С конца января уже февраль, март получше. Февраль существенно лучше, чем январь. Март заметно лучше, чем февраль. То есть есть какой-то рост. Мы не знаем, чего дальше будет. Боятся же все. Ведь Фед продолжает повышать ставку процентную. Если бы они этого не делали такими темпами, и Silicon Valley Bank не рухнул бы, понимаете? Они же рушат очень многие вещи, которые стояли себе и стояли, никого не трогали. Они раз обвалили банк, и не один, да? И говорят, и дальше будем повышать, нас не устраивает там 6% инфляция. Замечательно, но вы же загоните экономику еще во что-то. Вот еще что-нибудь такое, мы в рецессии. Сколько будет рецессии? Мы не знаем, рецессия может быть там год. Полгода может быть нехорошая рецессия, потом начнет улучшаться там и так далее. А можно пару лет простоять, не поймешь, в каком состоянии, тоже может. Поэтому все боятся вкладывать, боятся нанимать, боятся, что сейчас деньги потратят, а потом прибыль не получишь. Поэтому вот такое замедление. Это не связано с кризисом в IT. Это связано с экономической нестабильностью. Я так понимаю, я еще раз я не претендую, просто мое понимание того, что происходит, связано с экономической нестабильностью. И вот оно так вот. Я это видел много раз раньше. Ну, раз 5-6 за там, те 30 лет, что школа существует, там 28-29, там еще нет 30, ну так, в августе будет 29. Сколько в год получают ваши выпускники в ФРГ? 40 тысяч евро для начала – это потолок. Вы знаете, я никогда не акцентировался сильно. То есть, есть ребята, я знаю, что они работают. Я никогда не спрашивал, и они мне не говорили. Вот, так что я не знаю, не могу сказать. Вот была девочка, сказала, что она нашла работу в Польше и платит 2000 евро в месяц в Польше. И что, а живет она в Италии, и это маловато. То есть в Италии дали бы больше. Ну, наверное, я не знаю, если в Польше дают 2000, может быть, в Германии дали бы 4, там, я не знаю, там уровень, там стоимость жизни выше, существенно. Так. White supremacy – это не только откровенные расисты, это вся система, которая не имеет социального лифта для бедных людей. Можно по-разному понимать. То есть можно понимать, что вот есть оголтелые. Обычно white supremacists – это оголтелые, которые ходят и говорят, что там те ну, как бы там, латиносы, черные, что они какой-то низкой расы не соответствуют. Вот. Обычно вот с ними ассоциируются. Но, наверное, если почитать какое-нибудь там определение в Википедии, может быть, выяснится, что это гораздо более широкая категория. Ну, наверное. Поправка в Конституции. Психбольные не должны иметь права владеть оружием. С психбольными сложно, потому что кто определяет, кто больной, кто не больной, с какой степенью этого заболевания можно или нельзя. Есть ограничения, на самом деле, некоторые ограничения есть и сейчас. То есть, несмотря на то, что Конституция говорит, что каждый может, есть определенное поражение в правах, которое на практике существует. Ну, допустим, там, если ты сидел где-нибудь и вышел из заключения, то какое-то время ты можешь, в каких-то штатах ты можешь не иметь права там. Вот. У тебя поражение в правах, ты можешь не иметь оружия, ты можешь там не иметь права голоса какое-то время. Я не знаю, это надо смотреть там по штатам, но, безусловно, поправка в Конституции не отменяет поражение в правах. И, собственно, на уровне штатов, например, да, вот там, в каком-то штате приняли там какое-то ограничение. Есть 6 штатов в США, включая Калифорнию, в которых более жесткие правила по хранению оружия, нежели там, скажем, в других местах. Но вот Конституция не говорит о том, как хранить. А здесь нам говорят, что, вот, допустим, в Калифорнии, что ты не можешь держать оружие заряженным, что больше того, если, ну, допустим, ты вот в машине едешь, ты не можешь в одном месте, в бардачке, скажем, иметь и пистолет, и патроны. Вот если у тебя пистолет в бардачке, то патроны ты должен там где-нибудь в багажник сзади положить, чтобы лишить человека возможности как бы там скоропалительно стрельнуть. Скоропалительно скоропалить. Другие говорят, да какой же смысл иметь вообще оружие, если ты не можешь им воспользоваться в тот момент, когда нужно воспользоваться, а тебе там нужна минута, чтобы воспользоваться. Тебя за эту минуту там зарежут, придушат там или еще что-то. Но, тем не менее, есть штаты, где более жестко. Здравствуйте, Михаил. Коврик на стене, ему смешно. А вот в наше время у всех был коврик такой плюшевый, знаете. Как вы со Светланой себя чувствуете на этой диете? Шикарно, шикарно. Привыкнуть надо, конечно. Поначалу мне казалось, что я что-то недоедаю. Ну, желудок, знаете, он сжимается и требует чего-то такого. А так нет, ну я не голодный, ну никак. Ну никак. Первую неделю, вот по Светиным подсчетам, у нас диета была 2000 калорий. 2000 калорий. Сейчас вроде бы опять по ее подсчетам где-то 1400. Но я 1400 и раньше не ел. Вот я до этого всего. Мы ели два раза в день. И у нас не было 2400. Было ли у вас ощущение тяжести в первое время после отъезда с родной земли? Ну, конечно, да, есть какая-то, есть, да, нагрузка. Как переживали разлуку с родными, близкими? Осуждали ли вас старшее поколение за эмиграцию? Нет, не осуждали. Но им было тяжело. Ну, то есть мы понимали, что им тяжело, что мы уезжаем. И у них были переживания не только, что мы уезжаем, но как бы их социальный статус как бы в обществе подрывается немножко, то есть как бы дети изменники родины, понимаете? Вот. Но в то время это уже рушился стереотип, уже так все это начиналось так массово. Ну, тяжело, но мы приехали, у нас все-таки тут была Светина сестра, ее родители, дети сестры, то есть племянники Светы. Ну, то есть как-то все-таки мы уж не совсем в космос какой-то улетели. Ну да, было тяжело, не было новостей. на русском языке. Мы привыкли, там, допустим, каждый день какие-то новости. Американские новости другие, кроме того, что мы их не понимаем. Ну и да, да, это не был простой процесс. Это не было как сейчас, когда интернет, и ты можешь со всеми болтать, когда ты можешь смотреть там тоже телевидение, те же новости и там все, что хочешь, если хочешь. Тогда не было ничего такого. Через пару-тройку лет появилось спутниковое телевидение из Нью-Йорка. Такая есть, сейчас, наверное, есть канал такой WMNB. И вот он был первым спутниковым каналом на всю Америку там и так далее. Надо было подписываться. А потом появился где-нибудь уже ближе, знаете, ближе к 2000-му. Уже стали транслировать на США, стало работать НТВ. Да, где-то вот примерно в это время. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение тяжести? Да, это было. 5 лет назад выучился по вашим онлайн-курсам на тестировщики и уже повысил уровень дохода в 15 раз. Я себе представляю, как мало вам платили. Павел, спасибо, так сказать, что отрапортовали. Я очень, очень рад. Приветствую вас, дядь Миша. Взаимно. В США есть процесс лицензирования. Правда, он разнится от штата к штату. FOID лицензию не получишь, если были приводы или проблемы с психикой. О как! Но проверки хромают, конечно. Во многих штатах нет вовсе. Видите как? Дядь Миша, вопрос к тебе как к радиоинженеру. Я вообще не радио, я слаботочник, но неважно. Почему преобразование Фурье работает только с периодическими функциями? Ну, понимаете, Фурье, ну, не доработал. Понимаете, человек такой, не доработал. Но мы не можем к нему в претензии быть. Все-таки это давно было. Значит, вопрос, почему те, кто после Фурье были, вот конкретно, допустим, пусть нам ответит, но уже он не ответит, академик Колмогоров, например, да? Почему вот он ничего не сделал, чтобы доработать? Не доработали, не до... вот так вот, бардак всюду. Как его? Бесхозяйственность. Сам любитель оружия, но проверки наши местные, конечно, смешные. Нужно делать ступенчатую систему. Сначала пару лет пистолет, потом гладкоствол, только потом нарезное, плюс обязательно иметь сейф, уже меры. Ну, это правда. Вообще положено хранить в сейфе. Насколько я в Калифорнии, например, положено иметь сейф, который запирается. То есть, что ж такое-то? Это, даже если у тебя просто пистолет, уже надо иметь сейф. Как же? Дядь Миша, почему не поставить 2 полицейских у двери у каждой школы? Когда-то было много нападений на банки. Приняли необходимые меры. Сейчас столько лет есть нападения на школы и не ставят защиту. Ну, что вам сказать, есть попытки какие-то, вот там, допустим, ставят обнаружитель металла, детектор вот этот вот, и дети, все люди, кто заходит в школу, должны пройти через детектор. Но дальше появляется ситуация, вот когда в Техасе там расстреляли там кучу народу относительно недавно, так человек зашел не с той стороны, а просто через какой-то технический. То есть он дождался, пока кто-то выходил через какой-то технический выход, и сам через него зашел и всех пострелял. Поэтому должны профессионалы заниматься. Вот как если бы там, допустим, президент приехал, да, и надо его охранять. Вот, ну, то есть по-серьезному должно работать. Ну, не работает, видите как. Еще раз, это тема очень большой дискуссии, в которой все общество должно участвовать. Не политические проститутки, подонки, скупленные на бабло вот этих уродов, а общество должно участвовать. Но у нас сегодня такие политики, которых общество вообще не волнует. Они готовы это общество зомбировать, потакать ему, идти на поводу абсолютно любых дегенератов. Понимаете, лишь бы эти дегенераты там, допустим, не то что голосовали за них, но просто приходили смотреть их гребаный канал. Вот это Fox News, вот сейчас выясняется, что когда встал вопрос, что Трамп-то вообще-то выборы проиграл, и, значит, если мы начнем это говорить, то у нас просто будет резкое сокращение зрителей. Зрители пойдут туда, где говорят о том, что он выиграл. И они сказали, с точки зрения бизнеса выгодно уродам компостировать мозг, потому что нам нужно, чтобы они приходили, нам нужен их трафик. Понимаете? Вот и все. Вот тебе, а вы про политиков говорите. Вот, пожалуйста, сраное средство массовой информации. Вообще говорить не о чем. И вот оно так себя ведет. А тут политики. Из ответа выше. А вы лично считаете, что, чтобы освоить навык программирования, эффективнее идти на курсы или когда сам ищешь информацию и тренируешься? Обязательно нужен направляющий. А есть ли лучше, чем с ним? Я говорю о квалифицированном преподавателе. Значит, если есть квалифицированный преподаватель, то крайне мало людей в процентном отношении в состоянии поднять этот материал на таком же уровне самостоятельно. Ну, я не знаю, 1-2% может могут, а так нет. Поэтому есть люди, которые, как бы сказать, мозгами своими все делают через задницу. Да, есть. Они есть, такие люди есть, и они и все делают через задницу, и ты не можешь их переубедить. Они, это принципиальная позиция, это то, как они самореализуются. И, ну, пожалуйста, вот пусть делают. Вот как. Ну да. Человечество, в общем-то, существовало до сегодняшнего дня именно вот таким образом, но передача, так сказать, от более знающего к менее знающему. Даже когда не было интернета, ну, было заочное обучение, когда люди сидели там, сами по книжкам занимались. В Соединенных Штатах там было обучение по переписке, вот, например. Вот это тот аттестат средней школы, который нельзя предъявить для иммиграционных целей, там, грин-карт лотерея. То есть не только в США, ну, в целом в мире, да, там, в Англии. Обучение по переписке. Да, ты послал, тебе прислали, ты послал, тебе задание послали, ты выполнение и так далее, и так далее. И так далее. Это не магистральный путь развития человечества. Так что я считаю, что если у человека нет такого педагога, с которым ему эффективнее заниматься, чем самому, вот ему не повезло в жизни. Так бы я сказал. Можно начать с госдотации на школы в бедных районах. Все начинается со школы. К сожалению, просто так денежкой не решается. Так просто не решить. Подскажите, пожалуйста, владеете ли вы информацией по рынку труда в Канаде? Работаю сейчас как QA Automation в Украине. Имею возможность переехать в Канаду, но очень переживаю, смогу ли найти там работу. Но если вы реально QA Automation, проблем у вас не будет. То есть это не тот случай. То есть Automation даже в самую жестокую рецессию вы без работы не останетесь. Так скажем. Если опыт есть, вообще без вопросов. Езжайте куда-нибудь в Торонто, если так речь зайдет о том, куда именно ехать. Езжайте в Торонто, там самый большой рынок, там работы больше, чем во всей остальной Канаде вместе взятые. Вот такого плана. С регулированием оружия есть очень большая несостыковка. Даже когда штаты требуют что-то, очень часто люди на местах не выполняют эти требования. Ну а есть штаты вообще без регулирования. Да, нет, очень-очень... Много всего, конечно. У нас тоже много мошенников с Самарканда. Ну, понятное дело. Дядь Миша, я очень рад вас видеть в здравии. Привет с Узбекистана. Взаимно. Там, салям алейкум. Вот, вы часто говорите, что гараж переделывают в комнату и наоборот. Из спальни гараж. Ну нет, я никогда не говорил, что из спальни делали гараж. Вот такого я никогда не говорил. Из гаража сделать спальню часто бывает, но не наоборот. Они находятся на одном уровне. Зависит. Где-то вот бывает, что на одном, бывает с перепадом. Вот у нас, например, с перепадом. У нас въезд на наш участок с этой стороны ниже, чем, допустим, забор с соседями с той. Там, может быть, на полметра ниже. Привет из Варны. Очень вас любим. Варна, друзья, это в Болгарии. Спасибо за ваш труд, здоровье, счастье. Вам, родственникам, всем на земле. Видите, как нам хорошо передали. И вам то же самое, спасибо. Есть дискуссия по поводу решения проблемы госдолга? Неа. Нет, никто не дискутирует. Ну, поймите правильно, вот в политическом смысле. Вот, допустим, я хотел бы снижение госдолга. Реально хотел бы. Не так, чтобы, вот, скажем, подкузьмить кого-то из политических противников, там, чтобы он на выборах не прошел. А вот реально, как снизить? Это значит, что нужно, ну, грубо говоря, затянуть пояса. Я видел предложение такое, там человек писал, давайте, говорит, введем процент, там, 5% налог на все, что люди покупают. 5%. И эти деньги идут только на погашение долга. И эти деньги, как только долг погашен, значит, соответственно, мы больше этот налог не взимаем. Вот такой налог. И по его подсчетам, там лет за 10 можно было бы весь долг погасить. Но, я не знаю, ну не 10, ну 5, ну 15, это не важно. Но кто-то должен сказать, мы вводим налог дополнительный 5%. Вот скажите, люди, которые идут на выборы в следующий раз, они так же хорошо за вас проголосуют, скажут, вот этот человек, он, вот эта партия, она заботится о том, чтобы у нас был сбалансированный бюджет и так далее, и так далее. Или он скажет, я из-за этих уродов раньше мог там 3 раза в неделю пиццу покупать, а теперь только 2. А? Понимаете? Расскажите, пожалуйста, как вы отапливаете свой дом? У нас газовый котел шумит сильно. Ну, есть, то у нас тоже газовый котел. Платим за газ по $400, дом быстро остывает. Ну, быстрое остывание дома – это просто изоляция стенок. Ну и у вас вообще в целом тепло, на самом деле, в Калифорнии это. $400 мы не платим, конечно, это меньше. Но тут зависит от штата к штату. Знаете, вот я там с людьми разговариваю, говорят, во Флориде там электроэнергия совсем дешевая. Намного дешевле, чем у нас. Чего так, я не знаю. Ну, так. Вы там Светлану не обижаете? Да она у меня вообще как сыр в масле катается. Я ее за всю жизнь... Ни разу не отлупил. Представляете? А иногда хотелось. Я вам скажу прямо, хотелось. Никогда пальцем не тронул. Как вы считаете, разработка в общем сложнее и многограннее, чем работа для дата-аналитика? Всякая работа выполняется на разных уровнях. Вот есть люди, которые, там, скажем, программируют на очень высоком уровне. Есть люди, которые аналитикой занимаются на очень высоком уровне. А есть люди, которые там... Не знаю, 2 притопа, 3 прихлопа. Вот. И все велосиперщики ему завидуют. Но зависит. Зависит. Ну, конечно, с точки зрения того, насколько сложно войти в ту или иную профессию, в разработку войти сложнее. Почему вы скептически относитесь к вложениям в фондовый рынок? Почему вы говорите, что я скептически отношусь? Я не понимаю. Когда вы переехали из СССР, как вы здесь в США подтверждали свои дипломы? Никак не подтверждал, никто никогда не просил меня ничего подтвердить. Я больше того, я даже пытался как-то показывать эти дипломы, никто смотреть не хотел. Пишешь в резюме там бакалавр там, или мастер, или PhD, там, что у тебя есть, и всем пофигу. Раньше Трампа обвиняли, что он скрывал свои налоговые декларации от общественности, якобы потому, что сильно занижал налоги. Не потому, что сильно занижал. Нет, дело не в этом. Он, во-первых, многие годы вообще не платил налоги. Это отдельная история. Американцы к этому очень чувствительны. Вот ты идешь тут, а сам там 10 лет налоги не платил. Это первое. Второе. Налоговая декларация показывает, от кого деньги у тебя есть. Ну вот, допустим, вот он там чего-то делает для Саудовской Аравии, а оказывается, что он там от них получал там большие-большие деньги там, на каких-то своих коммерческих проектах. Понимаете? Или вот там, допустим, какой-то он там построил объект, пытался его продать за 200 миллионов. За 200 миллионов он не уходил. Тут приходит русский олигарх и покупает за 250. То, чего за 200 не уходило. Понимаете, как интересно получается? Вот. Но это не к налоговой декларации, а в целом. Думаю, а что такое связывает олигарха и, там, допустим, Путина, который с ним лучший друг, и вот, допустим, президента, которому просто подарили минимум 50 миллионов, а может быть и 75, просто подарили. За что ему так подарили? В России существует такая культура, что во многих крупных фирмах для высшего руководства делают отдельный туалет и кухню в офисе. Это бывает, да, в США бывает. И что теперь, всем репарации из-за этого просить? Ну, я хочу сказать, что вот ваш вопрос, который вы задаете, он... вот это то, из-за чего в России жить невозможно. Понимаете? Вот как с таким жить? Понимаете? Надо драпать оттуда, чтобы такого не спрашивали. Привет. Приехал в Галифакс, Новая Шотландия, Канада. Ишь ты. Пока такое ощущение, что не туда попал. Калифорния в сердце моем. Обязательно буду, даже если окольными путями. Ну, осваивайтесь пока где есть. Что теперь? Значит, говорят, что очень ценят, что я делаю. Спасибо. Здравствуйте, Михаил. Так радостно вас видеть в здравии. Ребят, мы скоро заканчиваем, потому что у меня по диете, там пора кушать, там еще минут 10. И таким, каким я вас запомнила 10 лет назад, мать честная, когда училась у вас, понимаю, Юлдус из Узбекистана, работаю программистом, вот как они растут, девчонки наши. Мысленно благодарю вас каждый день. Спасибо, ласточка. Дядя Миша, прошлый ракурс без стола. Было сильно приятнее смотреть, и звук был тогда лучше, глубже. Ракурс без стола. Ну да, когда только однорожно, да. Ну, я сейчас уже поменял, так что это, наверное, просто из... это до того, как я поменял ракурс. Так, какой у вас уровень английского языка? У меня? Я понятия не имею, честно. Вот вы говорите, какой там B1, C1, что там, какие-то буквы вы мне ставите. Дело в том, что я вообще даже не понимаю, о чем вы говорите. Уровень языка, ну, практически свободный, я не знаю, ну, может быть, не 100% свободный, ну, близко к тому свободный. Так, как, я не знаю, не жалуюсь. Обхожусь там без словаря, там, без переводчика, лекции читаю на английском. Нормально, можно жить. Так, окей, ага. Так, так, так. На старенькую веб-камеру. Ну да, вот я сейчас на старенькую веб-камеру. Вот сейчас. Но она не старенькая. Какой у вас уровень английского? Выяснили. Михаил, я только подключился. Может быть, был такой вопрос. Как вы оцениваете медицинское страхование в Америке или в вашем штате? Хреново. То есть оценка 3 с минусом. И страхование, и уровень обслуживания. То есть все через задницу. Цена-качество. Ну, вот я вам говорю. Все везде одинаково. Власть имеющие имеют всех и всех. Конечно, закон не для всех, и это проблема. Ну, как в США нам говорят, что перед законом все равны. Вот тетка с весами. У нее тут повязочка на глазах. Она не разбирается. Да. Видел, идет 180, но по факту выглядит, да, как 360. Ну, друзья, я понимаю вас, значит, ну вот первый блин, надо, ISO надо увеличить. Может, надо, светлее будет тогда, я не знаю. Чтобы политики делали правильные вещи, население должно участвовать в этом процессе. Это правда, это правда. Как вы считаете, почему американское общество так поляризовано? Ну, сложилось так исторически, потому что... Политики, во-первых, они стравливают людей, во-вторых, общество лет 20 никуда не двигалось, понимаете, и люди устали от этого, и произошел кризис доверия политикам, они не доверяют политикам, ни левые не доверяют, ни правые не доверяют, ни независимые, то есть мы знаем, что политики все сделают через задницу и против нас, и поэтому возникла вот такая идея, а вот человек со стороны сейчас придет. И вместо того, чтобы взять человека со стороны приличного, взяли барыгу продажного, мерзопакостного, и вот говорят, вот этот человек со стороны, он там вот и так далее. Вот он сейчас сделает. И вот он сделал еще больше кризис к власти. Ну и так далее. Поэтому так. Почему так много молодых американцев не любят свою страну? Потому что им не нравится, я не знаю, там, насколько много не любят, но им не нравится обман, им не нравится, они же идеалисты, люди, когда молодые, они же не говорят там, ну, good enough, понимаете, они хотят, максимально хотят как можно лучше, да, и говорят, вот тут неправильно, там неправильно, здесь неправильно, чего мы других учим, как жить надо, да, при том, что сами вот несовершенные, но они просто понятия не имеют, как люди в других странах живут. Для того, чтобы оценить Америку, вот даже такую, как она есть сейчас, надо пожить где-то. Понимаете? В другом месте пожить. И вот тогда, когда возникает больше, так сказать, appreciation, да, ты начинаешь лучше ценить. Я помню в году 89-м, где-то, или в 90-м, там приезжали какие-то американцы в Москву, и мы, поскольку тогда интересовались контактами, вот они, ну, они приезжали в Академию педагогических наук, А там Светин научный руководитель, там академик, там все дела. И вот и мы там встречались с ними, здесь встречались. И как-то они к нам домой пришли. Мы их позвали, они пришли к нам домой. И дочке нашей было-то лет, не помню, там, 90-й год, 11. В общем, и женщина там была, и она говорит, я считаю, что всех американских детей, говорит она, надо возить в Россию, чтобы они увидели, как живут белые дети, потому что черные, понятно, беднее живут в Америке, они привыкли, но как живут белые дети, что у них нету своей комнаты, у ребенка нет своей комнаты, и у него этой куклы Барби у него нет, и того нет, и сего нет, и в магазинах нихера нет. И она говорит, надо их возить сюда, чтобы они видели, чтобы они начинали понимать, в какой стране хорошие они живут. Это было 30 лет назад, 33 года. В частности, это происходит, потому что они другого не видели. Какие шансы у Помпео? Нулевые. Трампа посадят. Я думаю, что если его посадят, то его посадят не за это, а посадят его по обвинениям, которые, возможно, будут предъявлены, скорее всего, будут предъявлены в Джорджии за попытку повлиять на результаты выборов, на подсчет голосов. Там тоже гранд-джюри работает и так далее. Там уже на подходе, Джорджия уже на подходе. И расследование, которое идет по участию Трампа в событиях 6 сентября, потому что там, как бы, судя по всему, там абсолютный заговор был. То есть вот то, насколько оставили белые, насколько оставили Капитолий без охраны, то есть такого не бывает, понимаете? Это не может быть случайным. Любые демонстрации, которые там идут, и там часто идут и так далее, а здесь 1,5 миллиона человек собралось. То есть не прямо у Капитолия, там в стране, где они проводили свой митинг, собралось 1,5 миллиона человек. И они же знали, что там будет. Они прекрасно знали, что там экстремисты собираются, там еще что-то. Все было известно. И не было федералов вообще никаких. Ни ФБР, ни ЦРУ, там ничего. Никто ничего не делал. Понимаете? И армии не было. Вообще ничего не было. Значит, это же кто-то специально сделал. Это же понятно, что само так случайно не могло произойти. Но или, скажем так, если оно произошло просто так, мы должны знать, что это произошло просто так, а не было специально. Вот их сейчас будут допрашивать там всех этих министров из сферы силовиков сейчас будут допрашивать. Они все отказывались показания давать. Уже есть решение суда. Они сейчас будут рассказывать. Понимаете? Вот там может что-то очень серьезное произойти. Если сейчас нехватка преподавателей в вашей школе. Ну, у меня же мало народу вообще работает. Но у меня там 3 человека. Охотно ли люди идут преподавать на курсах? Есть ли нехватка? Ну, нет, такого нет, чтобы нехватка. Но если человек, допустим, хочет преподавать и может, и у него что-то хорошо получается и так далее, всегда есть возможность взять там пару занятий. Да, то есть, вот, допустим, я с удовольствием там делюсь, потому что мне там бывает тяжеловато. Вот, и, может быть, какую-то тему он знает, которую может рассказать такую, что другие не могут. Ну, всякое бывает. Мы иногда приглашаем людей, точнее, они сами как бы напрашиваются, мы говорим, давай. И они что-то такое делают, отдельное занятие, вне сетки часов, там, по каким-то видам тестирования и так далее. Очень кажется, бывает, очень качественный материал, кстати, бывает. У нас нет нехватки, я плачу $200 в час преподавателям, нормально. Я не знаю, чтобы кто-то близко даже столько платил. Добрый день из Украины. Дядя Миша, как вы думаете, что будет с программой U4U? Для приехавших украинцев. Будет ли депортация? Я думаю, что переведут на temporary protection status и будут продлевать каждые 2 года. Чего их депортировать? А куда депортировать-то? Куда? Там разруха. Ну, даже когда война кончится. Куда? Возвращать куда? Поддерживаете ли вы отношения со своими бывшими менеджерами? Ну, нет. Есть ли дискриминация по ядерному, по гендерному вопросу в IT. Я думаю, это зависит от того, с кем вы поговорите. Потому что кто-то скажет, что есть, а кто-то скажет, что нет. Но если вы посмотрите на уровень зарплаты, например, вы увидите, что женщины получают меньше. Если вы посмотрите на, допустим, сколько людей там на серьезных административных ролях, вы увидите, что мужиков там больше. Если вы посмотрите на такие вещи, как совет директоров там, и так далее, там доминируют мужчины. Поэтому, но вопрос в чем? Их просто не берут, потому что они женщины, или они, допустим, ну, просто не тянут в силу того, что у них там где-то семья, там, и как они не могут столько внимания там уделять или еще что-то. Ну, потом, понимаете, вот посмотрите, например, на игру в шахматы. Да? И редкий случай, по-моему, Нона Гаприндашвили, по-моему, была первым гроссмейстером женским, которая смогла отыграть на мужской доске и получить гроссмейстера. Понимаете? Ну, не, ну нет, ну вот, ну, ну, есть какие-то объективные ограничения, которые, скажем, женщине позволяют делать что-то лучше, чем мужчинам, а мужчинам делать что-то лучше, чем женщинам. Мы разные, понимаете? У нас физиология разная, и психика разная. То есть мы разные, ну, объективно разные. Поэтому, если дискриминация, может не быть дискриминации такой, но в среднем, как бы, на круг, да, получается, что, скажем, женщины где-то там какие-то виды деятельности, они там не очень... Ну, в армию, например, да? Есть женщины в армии, но у нас не женская армия, у нас в основном мужики в армии. Понимаете? Хотя, да, есть женщины тоже. Ну. Как работают ваши ученики в Дубае? Какая зарплата тестировщиков в ОАЭ? У меня там, по-моему, всего один человек-то и есть. Но я не спрашивал. Михаил Петрович, доброе время. Скажите, пожалуйста, при поиске работы из-за пределов США со спонсорством H1B. Нужно ли в резюме притворяться, что я внутри США, и как это объяснить на собеседовании? Да я бы не стал. Ну, то есть, если вы хотите работу со спонсированием, так вы как бы... А что тогда? Ну, так и ищите работу со спонсированием. Какой смысл-то? Михаил говорит, вы хороший человек. Ну, я, как бы сказать, я не то, что специально стараюсь, ну, так, я в свое удовольствие делаю то, что мне в удовольствие. Поэтому, ну, да, для кого-то хороший, для кого-то плохой, понимаете, для кого-то вообще кошмар. Ну, просто мы с вами, как бы, так сказать, в одном полушарии. Согласна на 100%, что глупых родителей надо в тюрьму, если их исчадие берет у них исчадие, ребенок, оружие без присмотра. Вообще родителей, настолько занеглективших ребенка, нужно привлекать, а им спускают все с рук. За воспитание в тюрьму не сажают. Но если ребенок получил доступ к оружию, а доступа к оружию, согласно законам, допустим, в Калифорнии он не, ребенок не может иметь доступ к оружию, потому что это оружие должно быть заперто в сейфе. Но, может быть, есть штаты, где не нужно запирать ничего в сейфе. Понимаете? Вот, и он как бы не нарушил закона никакого. Ну, если не нарушил, значит, не нарушил. Значит, по законам этого штата, значит, ничего. Ну, понимаете, это же в каждом штате свои законы по поводу оружия. Здравствуйте, я через визу прилечу. Делаю американскую визу, потом Шенген. Через Польшу буду получать визу. Пожелаем мне фарта и успехов. Вообще, по-английски фарт – это пукать. И не только по-английски, кстати. Дядя Миша, вам нужно быть проповедником. Фартовым проповедником. Так, здравствуйте. Бывают ли у вас случаи очень сильного стресса? Ну, конечно, у всех бывает. Как вы с ними справляетесь? Поспать хорошо. Там валерьяночку, таблеточку взять неплохо. Ну, вот идеально в баньку сходить. Ну, у меня есть дома банька. Не так классно, как если там в общественную. Ну, можно. Пора кушать. Все, ребятки, мы с вами прощаемся. Свет, про тебя вопрос. Вы на одном из стримов говорили, что Светлана была суперавтоматизатором. Рассказывали, что она контролировала автоматизацию на разных компьютерах. Расскажите еще. И в какой это было компании? Свет, где это было? В Xerox. В компании Xerox. Xerox, да, вот там, в этой компании. Так, когда-нибудь боролись с прокрастинацией? Это она со мной боролась. Какие способы? Ну, я не знаю, это такая открытая проблема всего человечества. Прожил 23 года и только понял, что никому нахрен не нужна демократия в России. Нет сил даже думать на тему демократии в этой стране. Жаль, конечно, что это моя страна самая любимая. Ну, послушайте, демократия, а вы уверены, что вы знаете, что такое демократия? Может быть, вы столкнетесь с демократией и скажете, это безобразие какое-то, беспредел. Вот у нас был хороший диктатор, и все точно, так сказать, все было хорошо. Михаил, вы точно не поссорились с Гариком? Нет, нет, абсолютно. Как сейчас человек может просто исчезнуть? Есть же разные мессенджеры, скайпы. Ну, он, видимо, фокус внимания где-то там в другом месте. Уехал там, наверное, новые друзья, там что-то новое. Я не знаю. Ну, как я могу знать, если мне не сказали? Как и на каких сайтах искать работодателя, который готов релоцировать кандидата к себе? Ну, вот возьмите, например, LinkedIn, да? И там вот прямо с работодателем будете общаться. Специального веб-сайта для этого нет. Про Гарика и курочку. Возможно, зависть. У нас так произошло с крестными. Когда мы купили дорогую недвижимость, они нам все высказали и больше не общаются. Сказать, что мы были ошарашены. Ну, в данном случае они купили недвижимость и уехали в другой штат. Поэтому я даже не думаю, что как-то это связано с чем-то таким. Ну, уехали и уехали, я не знаю. Ну что я принимаю, так сказать, реальность такой, какая она есть. Ну, так. Значит, что тут пишут еще у нас? Ну, хорошо. Значит, ребята, мы с вами заканчиваем. Я иду, значит, следовать процедурам моей диеты. Так что мы с вами до следующего раза. Спасибо всем, кто был. У нас 377 лайков. Что замечательно. Счастливо.